Жозет Дали. Старуха. Каждый раз, когда на улице поднимался ветер, и стены многоэтажки гудели от его завываний, вместе с ним начинали гудеть кости у стариков. Погода меняется. Катя и Сашка лежали молча, рассматривая темноту. Каждый повторял про себя все сказанное шепотом и добавлял то несказанное, чему лучше никогда и не говорится. Она просто старуха. Старость не радость. Я тоже не в восторге от того, что она неопрятно ест, и характер у нее скверный. Но, блин, сам подумай, кем мы с тобой будем в ее годы? Счастье, если будет куда голову преклонить. Но почему она должна жить с нами? Своим она, видишь ли, не нужна была, а у нас богадельня. Тише ты, слышно все. Старость однажды случится с каждым. Только те несчастные, кто не доживет, избегнут ее неумолимого прихода. Они никогда не узнают, что такое дрожащие ноги, скрип в суставах и дряблая кожа. Как это неприятно, когда ты вдруг обнаруживаешь, что твое тело тебе не повинуется. Оно барахлит, как старая стиралка, которую еще не выбросили только по причине экономического кризиса. Это ужасно обидно. Ведь ты, по сути, не изменился, однако кто-то решает, что тебе хватит. День за днем ты можешь все меньше. Вчера еще спина гнулась хорошо, а сегодня уже не так. И завтра будет еще хуже. А мир любит молодых. Старикам в нем не место, они мозолят глаза своим видом, настойчиво напоминая цветущему юному существу о том, что его ждет. Нервируют. Ну их. Марфа была стара. У нее давно стерлись зубы, и кости подозрительно побаливали на полную луну. Когда-то ей нравилось сидеть на подоконнике и смотреть на нее, представляя, что это не луна, а большой кусок свежего масла. Теперь она все больше дремала, но не потому, что поглупела от старости, нет. Она многим могла бы поделиться, если бы нашлись желающие ее выслушать. Просто теперь она была опытна, и вечно повторяющиеся блага глупости — ее мало интересовали. В жизни для нее осталось не так уж много нового.
«И долго она тут будет еще находиться? А куда ее девать? Это же тетина кошка!»
«Блин, квартира и так запущенная, как ее людям показывать? Еще и кошка древняя тут шарится. Кому нахрен нужна такая хата?
Слушай, тетя твоя в больничке и оттуда уже не выйдет. Давай мы ее в ветеринарку отнесем. Там ей укольчик сделают, все будет быстро и не больно».
«Да ты что? Что я тетке скажу? Нет, усыплять я ее не дам. Грех на душу не возьму. И вообще это неуважение. Квартиру мы получим, а кошку ее убьем, значит. Надо все делать по-человечески».
Золотые слова. Все в жизни надо делать по-человечески. Именно поэтому Марфа и переехала в подъезд тем самым вечером, когда вся страна приникла к телевизорам в ожидании открытия Олимпиады. Ей постелили зеленый, почти новый полотенчик возле мусоропровода. Красота, почти курорт. Марфа что-то проворчала постарчески и не успела понять, что произошло, как... Торопливые шаги зазвенели сначала этажом ниже, потом двумя, а потом и вовсе стихли. Она брезгливо оглянулась и залезла с ногами на полотенце. Это зеленое постиранное полотенце особенно зацепило Катю, когда она забирала Марфу из подъезда. Позаботились люди. Понимаешь, Саш, позаботились. Полотенчик постелили, не просто так к мусоропроводу выставили. Доброта кругом сказочная.
В глазах ее плескалась такая злоба, что Сашка даже возражать не стал. Но с Марфой у него не заладилось. Она кряхтела и целыми днями шлялась по квартире, не зная, чем себя занять. Она ненавидела весь мир и при первой возможности кидалась в атаку на все, что движется. А потом скучала, потому что никто не желал с ней общаться. От скуки она начинала гундеть, а так как слышала уже не очень хорошо, гундеж получался оглушительный. Ела неряшливо, пачкаясь и оставляя на полу неприятное крошево, которое каждый раз приходилось убирать. Но самое убийственное было то, как она усаживалась на стул напротив Сашки и начинала его поучать, глядя в упор мутными желтоватыми глазами.
Рмяв-тяв-тяв, рмяв.
Блин, убери ее, или будут жертвы. Она хочет тебе что-то сказать, а ты бесишься.
Первая и последняя попытка пристроить Марфу провалилась с треском и блеском. Катя сказала по телефону: «Приезжайте, если рискнете взять ее на руки, то забирайте». Люди приехали, посмотрели и не рискнули. Марфа показала характер. «Зачем она вам такая? Вы ее не пристроите, слишком старая, да еще бешеная. Я бы усыпил ее, чтобы не мучилась». Катя поджала губы, чтобы не сказать лишнего. Сашка очень нехорошо сощурился на гостя.
«Старость надо уважать. Все там будем. У вас родители старенькие есть? Их вы тоже усыпите, чтобы не мучились».
Он поднялся, давая понять, что визит окончен, и долго тщательно закрывал за ними дверь. Потом молча прошел в кухню, зачем-то вымыл руки и лег на диван смотреть телевизор. Нет, встал. Что-то было не так. Подошел к Марфе, сгреб ее в кучу, накрывшись старым пледом.
«Да пошел ты», — сказал неведомо кому, как сплюнул.
«Доживи до ее лет, потом гавкой». Но отозвалась Марфа сначала тихо, а потом все более громким рычанием из самой глубины своего существа.
«И ты пошла! Ведешь себя, как мудло полное!»
Вместо рява получился некрасивый тявк. Марфа задумалась и замолчала. Так они лежали молча, щелкая пультом от телевизора. И казалось им, что они долго и обстоятельно беседуют. На завтра он вернулся позже обычного.
«Ты почему так долго?»
«За пивом ходил». Сашка поставил пакеты на пол в прихожей и скрылся в туалете.
«Канал «Спорт» включи, там сейчас биатлон начнется, будем смотреть».
Катя принялась разбирать принесенное.
«Да мне этот биатлон до одного места. Ах, Саш, это что такое? Ты за пивом в Котофей ходил? А Кана? Саша, 200 рублей за банку!»
Сашка, уже почти щелкнувший задвижкой туалета, высунул голову и строго сказал:
«Ничего не трогай. Я сказал, мы сейчас вместе с ней биатлон смотреть будем. Пиво мне, паштет Марфе».
Жозет Дали. Девочки,
только попробуй сдохнуть. Только сдохни мне, сволочь серая, и я тебя своими руками задушу. 1:44. Как пережить еще 16? А телефон молчал, и даже не бур-бур. Катя сидела как на иголках. Работать в таком нервике могут только лесорубы и пулеметчики. А она была бухгалтером, какая уж тут работа. А все потому, что 2 дня назад Какой-то ушлепок написал на стене: «Заберите кошку из подъезда, дам с ней денег. Мы дали ей корма, но она не ест, у нее кровь и плохо пахнет. А еще она плачет, прямо вот настоящими слезами». Похоже, что последний факт особенно восхищал ушлепка, как удачный цирковой фокус. А кошка-то была персидская, и Катина сердце ёкнуло. «Нет, Сашка меня убьет». Она мужественно закрыла вкладку в браузере и попробовала поработать. Не вышло. Рыдающая персидская кошка не шла у нее из головы. «Держи себя в руках. Дома и без того бедлам». Аутогенная тренировка не помогла, оптимистическая мантра тоже сегодня не работала. Подлая мысль упорно ползла к фотографии из какого-то заплеванного подъезда. Она же сдохнет там. Катя честно терпела, сколько могла. Потом позвонила по указанному телефону. «Где кошка?» Разумеется, автор поста благополучно слился, и никаких денег Катя не увидела. Сгоняла на такси за свой счет, чтобы на 9-м этаже в разбомбленном подъезде найти нечто. Это нечто пряталось за трубой мусоропровода и пачкало кровью и без того грязный пол. И да, оно реально плакало. Потрясенная Катя только и смогла, что схватить существо в охапку и броситься на утек. По дороге стало ясно, что в подъезде пахло не мусоропроводом. Уже в клинике выяснилась причина запаха. Несчастная кошка гнила заживо. В заднице у нее зияла рана с жирными белыми опарышами. «Мы ее почистим, но вам придется самой потом это обрабатывать и червячков выбирать. Справитесь?» «Угу!» Всю жизнь Катя мечтала выгребать опарышей из кошачьей задницы. «Как зовут кошечку?» Миловидная девушка-интерн склонилась над журналом. «В смысле, как ее записать?» Катя подумала и назвала Вонючку Джуной. А потом пришел Сашка и обнаружил, что дома воняет лежалым трупом. Но он был опытный и даже не подумал искать по шкафам протухшего любовника, а сразу пересчитал кота стада. Так и есть. Одна лишняя. На неубедительный Катин лепет, что она всегда тут была, он не повелся. С недавних пор он завел себе правило точно знать количество и личный состав кошек в доме, иначе всегда можно было наткнуться на такой вот сюрприз. А Джуна послушала скандал и начала помирать. Температура рухнула, головка повисла, глазки сплющились, и даже опарыши в заднице побледнели. «Вот посмотри, она же помрет сейчас!» — возопила Катя. «Это правильно, лучше сама». «Ай, мама, что ж делать-то? Кошка и правда загибается. Вызывай такси!» Водитель морщил лоб и опасливо принюхивался. Судя по виду и запаху, животное опочило уже с неделю назад. И зачем только таскать его туда-сюда? Катя тряслась и грызла пальцы. «Только не помирай! Терпи, коза, теперь уж надо терпеть!» В любимой Катиной ветеринарке врач Наталья Борисовна долго вертела бесчувственную тушку туда-сюда. «Все плохо. У нее помимо опарыша и пиометра. Надо оперировать».
«Оперируйте?»
«Катя, вы ее видите, это же чистый Бухенвальд. У нее не то что жира, мышц нет на теле. Я боюсь, что она не перенесет наркоз». «Да уж, у нее вену с собаками не найдешь. На жопе и то еле нашли кусочек мяса, чтобы укол поставить». «А что делать?» — Катя догрызала последние ногти. «Если оставить так, то она точно помрет». Наталья Борисовна прищурилась и покачала головой. «Пожалуй, вы правы. Операция все-таки дает шанс. Но вы отдаете себе отчет, что кошка может умереть на столе? А что делать?»
И вот прошел уже 1:48. Катя сидела в конторе и прожигала взглядом циферблат часов. Ну, невыносимо же столько ждать. Может, она уже померла давно. Катя не выдержала и понеслась в клинику. Лучше все сразу узнать, даже самое плохое. Дверь показалась такая тяжелая, что ее открыть удалось раза примерно с 5-го. Заскочив внутрь, она вдруг остановилась, потому что трясущиеся ноги отказались идти дальше. Блин, если эта сволочь померла. На столе в зале лежала Джуна, явно в отключке, а Наталья Борисовна меланхолично выстригала ей на хвосте кисточку. Катя зашаталась и ухватилась за косяк.
«Умерла!»
Врач вздрогнула от неожиданности. «Ах, это вы! Нет, вы знаете, у нее отличное сердце. Все прошло, как по маслу, сейчас она спит». Катя мысленно пожалела, что у нее сердце не такое крепкое, как у поганки Джуны, и тряпочкой опустилась на кушетку.
«А кисточка на хвосте? Зачем?»
Наталья Борисовна подняла голову и удивилась. Как будто речь шла о самой очевидной в мире вещи. «Ну, мы же девочки, мы должны быть красивыми».
Жозе Дале. Пригород. «Знаете, Галина Ивановна, мне сегодня сон приснился, маму видела. Вернее, не видела, а уж почитай 40 лет, как ее нет». Да и не ладили мы особо, но иногда будто кольнет что-то, и нехорошо становится. Трудно мне сейчас. Верочка умерла, и я одна осталась. Иногда мне кажется, что это меня живую в могилу опустили. Хожу, сижу, телевизор смотрю, а все без толку, никому это не интересно и не нужно. Подойду к окну, посмотрю, вроде полная улица людей. А все не для меня. Я как в лесу, никого нет. Хоть закричись, даже жить не хочется. Жить не хочется. Так странно, понимаете, никто никому не нужен. Это вечер был, я домой шла с улицы. Зима вокруг, даже Новый год вроде, потому что ребятишки с горки катаются и елка светится. Поднялась домой, а в квартире темно. Только уличные фонари в окна светят. Бедное все убогое, как у одиноких стариков бывает. А что, я ведь и сама одинокая старуха. И почему-то мне мама вспомнилась, как она доживала одна, всеми забытая. За дело, конечно. Но это же ужасно, когда ты никому не нужна, когда вокруг пустота и сломанные вещи. Я прошлась по комнатам, и тоска навалилась камнем. Захотелось с мамой поговорить, сказать ей, что она не одна, что я про нее помню. А тут раз и телефон звонит. Я беру трубку и слышу, мама говорит что-то, смеется, аж захлебывается, сама себя перебивает. Я ей: «Мама, мама», а она все продолжает говорить, как радиомаяк. И я понимаю, что она не со мной говорит и вообще не говорит, ее уж почитай 40 лет как нету. И все же вот он, голос, живой, пока мимо пролетает. Так, наверное, мы свет видим. Звезда взорвалась 1 000 000 лет назад и погасла. А свет ее летит сквозь пространство. Нам светит, а мы и радуемся, дураки. Что? А, простите, Галина Ивановна, не буду вас задерживать. Может, зайдете вечерком, я чаю поставлю? Нет, нет, все хорошо, какие обиды. Все заняты, я понимаю. Доброго дня вам. Юлия слушала это, присев на краешек дивана в чисто прибранной двухкомнатной хрущевочке. За окном шелестели желтыми листьями тополя, тревожно вздрагивали. Наверное, будет дождь. Пригород. Здесь безликие пятиэтажки, рассеянные среди полусгнивших бараков и вечно серых деревьев. Скорой пришлось изрядно покрутиться, чтобы попасть по адресу. Бледненькая соседка Галина Ивановна испуганно жалась к стенке, не переставая лопотать. «Прямо на люстре! Как же это? Кто ж знал? Кто ж знал?» Как было написано в паспорте, Ксения Петровна 67 лет от роду лежала на полу, ожидая приезда полиции. Юлия осмотрела тело, опросила соседей и сейчас выводила в карточке глубокая странгуляционная борозда на шее, начинающееся трупное окоченение. Смерть наступила в результате асфиксии путем повешения на люстре 4 часа назад. По квартире размашистыми шагами ходил внук покойный, нервничал. Его вызвали, чтобы открыть дверь к приезду фельдшера. «Предположим, она вам что-то печальное утром рассказала, но не вешаться же из-за этого. Как вы догадались-то, что с ней неладно? А Сима орала, она так-то тихая всегда, не видно и не слышно. А тут так кричала, что даже мой дед испугался, а его дубиной не прошибешь». Юлия вспомнила, что когда пробивалась сквозь толпу соседей в тамбуре, в дверь с криком рвалась кошка. Юлию пропустили, а кошку откинули ногой. «Она около 6 часов заорала. Как раз по телевизору новости начались. Я звонила Ксении, стучала в двери. Бесполезно. Только Сима орет, будто ее режут. Мы посовещались тут и решили Виталику позвонить. Он редко ее навещал, но какой-никакой, а родственник. Пока вызвонили, пока приехал и дверь открыл, уже 11. Да что там, вы и сами все видели. Ой, горе-то какое!» Виталик выглядел озабоченным и растерянным. «Зачем было так делать? Не могла позвонить, что ли? Я бы приехал!» Юлия промолчала. В коридоре продолжала надрываться красивая, пушистая, черно-белая кошка. «Запустите ее уже! Зачем выгнали? Это ее дом все-таки!» «Да нахрена она мне тут нужна?» — дернулся парень. «Бабуся ее 11 лет назад из подвала вытащила, вот пусть туда и идет. Кончилась лафа. Нормально. Тогда и квартира пусть возвращается государству. Бабушка умерла, наследство ее вам не нужно. Кошка идет в подвал, квартира государству, все честь по чести». «Вы кто такая?» Прищуренные глаза в упор уставились на Юлию. «Фельдшер? Даже не врач? Вот и катитесь отсюда, пока менты не приехали, а то я скажу, что это вы бабку удушили». «Возьмите кошку, а? Куда ей теперь деваться? Подумайте сами, она такая же бабушка, как и вы, как и Ксения Петровна была». Галина Ивановна испуганно зыркнула из-за двери. что вы, такое горе!» Народ расходился, всем стало неинтересно. Пару минут, и Юлия осталась одна на площадке вместе с кошкой. «Кто-нибудь, возьмите кошку! Что, блин, никого нет во всем доме?» Когда прибыли полицейские, на улице шумел дождь. Крупные капли стекали по подъездному окну и подоконнику, падали куда-то в черное пространство ночи. Красные огни служебной машины отражались в лужах. Юлия постояла немного, вдыхая сладкий запах, но легче не стало. Она чувствовала на своих плечах каменную тяжесть. «Чтоб вы провалились все! Прикинь, Сань, полдома сочувствующих бабушка ходила, говорила всем, что жить не хочет. Все кивали, но никто даже в гости не зашел. А она повесилась. Всем плевать. И кошка ее теперь нахрен никому не нужна. А ведь если бы не кошка, нашли бы бабушку через недельку, когда вонь бы стала глаза резать». Водитель помолчал и сплюнул сигарету в лужу. «Это их проблемы». «И то верно». трогай. Медленно-медленно поползли мимо них темные переулки с подслеповатыми фонарями. Дождь все так же уныло поливал раздолбанный асфальт, желтые деревья и серые от времени дома. Пригороды, они везде одинаковы. Саня молча крутил баранку. Юлия сидела, откинувшись в кресле, и напряженно о чем-то думала. «Сань, как ты думаешь, почему на деле оказывается, что никто никому не нужен?» «Брось, а!» «И все же, вот сейчас бабушка поедет в морг, а кошка в подвал. Она никому не нужна, как и бабушка. Это очень хреново, Сань. Понимаешь, в мире людей не перестреляешь, и все же никто никому не нужен. Вот так в толпе посреди бела дня никто никому не нужен.
Ты и правда брось. Поспать бы тебе надо.
Нет уж, разворачивай.
Не дури.
Юлия наклонилась вперед, будто хотела грудью толкать тяжелый корпус скорой. «Разворачивай, я сказала. Я забыла на бабушке важные документы». Дом уже спал. Даже Галина Ивановна улеглась спать, судя по темным окнам. Только Сима в одиночестве сидела у подъезда, мокрая и взъерошенная. Юлия прошла внутрь, поднялась до третьего этажа и увидела на площадке кошачий домик, лоток и пакет с кормом. Симу выставили вместе с ее нехитрым скарбом. Старая щеколда на окне долго не поддавалась, но потом щелкнула, и окно распахнулось, впуская внутрь дождливую прохладу сентябрьского вечера. «Сань, поднимись, помоги мне! Беру кошку с приданым. А что?» С паршивой овцы хоть шерсти клок. Правда, Сима?
Жозе Дале. Паравайки. Мартовские хляби. Вечные, бесконечные. Мокрое серое небо висит мешком, в маслянистых лужах отражается. А вместо дороги милость Божия, где захочет Всеблагой, там и смилуется. То ли вынырнешь из лужи, то ли брюхом на камень оденешься. Умотала Лизу так, что не вышепчешь. Онемелыми пальцами еле открыла дверцу, да вывалилась в глинистое месиво. По рыбье захлопала ртом, хватая сладкий воздух. А вокруг... Ржавые железяки, стройматериал кучами навален, и вороны черные по небу кружат, злодейски каркают. «Эй, ты, погоди чуток, мы за гофролистами приехали, где тут у вас старший?»
«Не понимай, моя твоя, не понимай».
Лиза прошла вдоль покосившихся складских построек, зябко кутаясь в синтепоновую курточку. С каждым шагом в ступни впивались мелкие иголочки. Неприятно, но надо оклематься, а не то на обратном пути точно вывернет. Гофролисты лежали тут же, покорно принимая все, что пошлет погода. Ничего не поделаешь, склад наружного хранения. Пахло дымом, мокрой землей и ржавчиной, если ржавчина вообще чем-нибудь пахнет. Местами вдоль жирных луж были прокинуты полусгнившие досточки, по которым вроде как можно было ходить. Но фокус заключался в том, что стоило ступить на досточку, как она неслышно уходила под воду и терялась там, на неизвестной глубине. Лиза уже один раз шагнула, и теперь ее правый ботинок противно похлюпывал.
«Девушка, вы ко мне?»
Из коптерки вышел высокий мужик в кирзачах и бесстрашно врезался в огромную лужу.
«Наверное, я за булушными гофролистами». «Ну, пошли».
Лиза отсчитала 15 гофролистов, выбирала придирчиво, чтобы целые были, как-никак будки крыть. Мужик стоял рядом, злился, катал желваками под щетиной, но даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь. «Ладно, чай не барыня». Лиза схватилась за очередной лист, и тут на нее выкатился пыльный клубок.
разъявил неожиданно розовую пасть. Мяу!
Мать твою! Лиза присела на корточки. У клубка были глаза бусины и тощий отросточек на вроде хвоста, который тут же встал пистолетом. «Что ты тут делаешь, животное?»
«Это моя!» — мужик презрительно поморщился. «Кошка дома окатилась, всех пристроили, одна осталась. Жена сказала, унеси куда-нибудь, ну, я и унес. Теперь тут живет».
Кошонка была измазана мазутом, вывалена в опилках и паутине, и больше напоминала не домашнее животное, а комок строительного мусора. «Слушайте, ну это же капец! Нельзя ее содержать в таких условиях! Давайте я ее заберу, отмою, пристрою, она ж маленькая совсем!»
Сняв с руки перчатку, Лиза пыталась хоть как-то обтереть мелочь, а та, неправильно истолковав ее поведение, вертелась и отчаянно мурчала.
Мужик набычился и посмотрел с ненавистью. «Вас спрашивают? Нашлась тут сердобольная! Мой котенок! Что хочу, то и делаю!»
Он наподдал сапогом, и котенок улетел обратно в гофролисты. Лиза медленно выпрямилась, комкая перчатку. Матерные слова толкались в глотке, и она не могла решить, с какого начать. Но начальник склада не стал дожидаться. Он развернулся и трусливо ушлепал по лужам обратно в свою коптерку. Говнистый оказался мужик, шепнул своим равшанам, и те начисто отказались грузить гофролисты в газель. «Хоть бери и сама закидывай». Лиза топталась на месте, не зная, что предпринять, а работнички стояли у входа, скрестив руки, и похохатывали, что-то щебеча по-своему.
«Слушай, будь другом, помоги погрузить, ну вообще беда». Задремавший водитель поднял на лоб кепку и огляделся по сторонам. «Да не вопрос, что грузить?» Равшаны разочарованно разбрелись.
«Все, что ли?»
«Ну да, все».
«Мало».
Водитель не спеша закурил, разглядывая окрестности. «Смотри, а вон там новые листы лежат, они получше будут».
«И подороже», — эхом отозвалась Лиза. «Я их на будке для собачьей передержки купила. Там не бог весть, какие цари. Им и бэушные сгодятся, лишь бы дождиком не мочила».
«Собачки — это хорошо, это правильно», — задумчиво процедил водитель, не выпуская сигарету изо рта. Серые глаза его внимательно осматривали территорию. «А ну, встань сюда, прикрой окошко силуэтом». Он снова надел перчатки, прошел до склада прогулочным шагом и вынес совершенно новый кофролист.
Лиза аж присела. «Ты чё?»
«Дураков и хамьё учить надо. И собачкам хорошо, опять же». Он невозмутимо закинул лист в кузов поверх бэушных и двинулся за следующим. Сердце у Лизы заколотилось, кровь плеснулась в голову, и страшно и весело было смотреть, как водила уложил уже с пяток листов. Никто даже не пошевелился, будто так и надо. И тут ее осенило — воровать так воровать. Она оглянулась и быстро двинулась по шаткой досточке, руки в карманы, голова наверх на птичек смотрит. И только губы чуть слышно шепчут «Кис, кис, кис!». Доска под ногой дрогнула, и ледяная вода хлынула в ботинок. «Бля!». Но Лиза и не подумала останавливаться. Глубже и глубже, скоро и голова скроется. Но тут за досками что-то замелькало. Лиза воровато оглянулась. Чумазый рабочий неторопливо шел через двор, но голова его была опущена, по сторонам он не смотрел. «Кис!» Левая рука расстегнула молнию, а правая протянулась вперед, схватила комок и одним движением всунула его за пазуху. Вжик! Молния закрылась. И Лиза засеменила к газели.
«Хватит, хватит!»
«Ты чё?»
«Завязывай! Поехали уже!»
Водитель закрыл кузов и повернул ключ зажигания. Лиза повернулась и налетела на начальника склада.
который наконец-то заметил подозрительную активность. «Вы чего тут топчетесь?» «Мы не топчемся, а грузимся. Уже погрузились. До свидания». Надо было протиснуться мимо него к двери. Но машина грязная, а куртка белая. И мужик не двигался, а только дико таращился на Лизину левую грудь, которая сначала дернулась, а потом медленно поползла направо. Лиза сама одурела, проводила ее взглядом и яростно ломанулась в кабину, обтерев грязный кузов. «Трогай!» — заорала, как ненормальная. Глаза у нее были безумные, грудь свободно перемещалась в пространстве, и водитель заподозрил неладное. «Что сперло?» Лиза ответила одними губами, приоткрыв молнию. «Котенка!» Водитель запрокинул голову и заржал во весь голос, резко ударив по газам. Машина рванула, брызги полетели во все стороны, облив начальника с ног до головы. Адским колоколом грохотнули в кузове краденые гофролисты, и стая жирных черных ворон взмыла вверх, траурно крича. Мартовское небо плакало, газель бросала на ухабах, а Лиза с водителем ржали и никак не могли остановиться. Жозе Дали. Гениальный план блинчика. План блинчика был гениален. С любой стороны посмотри, ни малейшего изъяна. И как он раньше до такого не додумался? Всего-то надо дождаться вечера, чтобы окно в детской вспыхнуло теплым, и форточка любезно распахнется навстречу гениальному ему. Оставалось немного, и в ожидании сумерек он сидел у подвальной отдушины. Ноги рассматривать гораздо интереснее, а не намного красноречивее лиц. Вот прошаркал Степаныч из первого подъезда. Шаги ровные, значит, сегодня трезвый. Это плохо. Трезвый он и пнуть может. Зато по пьяни не возбраняется цепляться ему за брюки и орать, будто околеваешь с голоду. Пьяный Степаныч, добрый Степаныч. Однажды он на последние купил в ларьке пакетик вискоса, и блинчик отправился спать сытым, с верой в человечество. А удушливый запах вискоса, исходивший от его усов, еще долго был яблоком раздора между ним и Сэмом. Сэм. Он был единственным слабым местом в гениальном плане. Вроде и беда невелика, а все же нехорошо. Весенние вечера удивительны. Они подкрадываются тише, чем местные кошки, вышедшие на охоту. Где-то в недрах шумливого дня, бегающего со своей погремушкой, вызревает тихий полумрак, а потом густеет прямо на глазах. Вроде и светло еще, и включенный свет в окнах почти незаметен, но это уже не день, совсем не день. Тепло, благостно. От земли поднимается насыщенный запах, волнующий душу, и самые обычные звуки становятся музыкой. Раньше блинчик этого не знал. Он вообще ничего не знал о мире. Но зато его любили. Он так и не определился, стоило ли одно другого. Всякие мысли лезут в голову, когда приходится долго ждать. Прошлой осенью блинчик был домашним, симпатичным увольнем, и в центре его мира стояла миска с кормом, а иногда хозяйские колени. А потом снова миска, смотря сколько времени прошло с обеда, и он был абсолютно, безоблачно счастлив, ни одна мысль не нарушала его покой. Иногда ветер залетал в форточку, щекотал блинчику ноздри незнакомыми, странными запахами. Пытался разбередить тягу к странствиям, но кот был консервативен, считал его пустым и вздорным и брезгливо отворачивался от форточки.
Серьезным котам нет и не может быть дела до всяких глупостей. Кто бы знал, что однажды центром мира для него станет эта форточка. Блинчик оказался на улице так некрасиво, что даже бабки у подъезда, злющие из злющих, плевали вслед его бывшим хозяевам. А тем всего лишь захотелось иметь настоящего шотландского кота. Имеет же человек право на хорошие вещи. И завидуйте молча, пожалуйста. Бабки молчать не желали, изрыгали проклятие, глядя, как потерявший всякую гордость блинчик караулит хозяина у подъезда. Он заглядывал ему в глаза и терся о штанину. Он ходил на прогулку с хозяйкой, когда она выводила ребенка в песочницу. Но никто из них не замечал блинчика, как будто тот умер и сделался привидением. Кот существовал только для бабок. С приходом холодов все осложнилось хуже некуда. На улице не проживешь, а все окрестные подвалы давно имели своих жильцов. Территории делиться никто не спешил, а драться блинчик не умел. Вернее, он мог бы, но воспитание не позволяло, черт бы его побрал. Вот тогда и появился в его жизни Сэм, единолично проживавший в подвале третьего подъезда. Все, что увидел блинчик в темноте в тот памятный день, были два красных глаза, внезапно вспыхнувших в полуметре от него, плюс низкое утробное рычание, от которого впору было обделаться, и, кажется, блинчик так и сделал. Но это сработало. Гроза местных котов, огромный сиамец Сэм, брезгливо обнюхал засранца и, снисходя к его убогости, разрешил ему остаться. Велика ли милость? Да блинчик знал, как страшно гудит метель, как пробирает до костей в считанные секунды, отнимая жизнь вместе с теплом. Только горячая труба и спасает безымянных подвальных жителей. Именно поэтому Сэм был пятном на солнечном диске гениального плана. Солнце укатилось куда-то в сторону, тени переместились слева направо, но блинчик не терял собранности. Он знал, что осталось совсем немного. Скоро окно на втором этаже вспыхнет, и форточка откроется, приглашая его домой. Наконец-то он будет дома после стольких мучений. Он влез на дерево. Большая толстая ветка тянулась почти до самого подоконника. Если аккуратно пройти по ней, то остальное дело техники. Раньше блинчик забоялся бы даже подойти к дереву, а теперь взлетел, как бабочка, на гибельный свет в окне. Начало понемногу смеркаться. Молодая зеленая листва скрывала кота, аккуратно ползущего по ветке в сторону окна. Он не торопился, взвешивал каждый шаг. Нельзя провалить такой план из-за собственной неосторожности. Ветка закачалась. Блинчик вцепился когтями в кору и замер. Тихо, тихо, дышать надо ровно, не волноваться. А ведь вечером в подвал вернется Сэм и никого там не найдет. Что он подумает? Наверное, что блинчику не повезло, и он попал под машину, или его разорвали собаки. Никогда не придет ему в голову, что тот ушел домой, оставив Сэма именно сейчас, когда он потерял глаз в драке и сильно сдал. Ветка закачалась еще сильнее. Сердце блинчика колотилось. Он никак не мог успокоиться. Равновесие изменяло ему в наглую, и гениальный план трещал по швам. Оставалось не более 4 шагов. Как пьяный матрос на палубе, Блинчик переставлял ноги и не чувствовал их. Он не рассчитал, что под весом его тела ветка наклонится. И вот, когда он почти достиг цели, подоконник медленно уплыл вверх. Блинчик закрыл глаза и прыгнул. Подоконник заскрежетал под когтями. Желтый свет сначала заметался, потом качнулся и поплыл вправо. Серая стена дома, облезлая рама, теплая картинка родного дома замелькали, как в калейдоскопе. Он перебирал лапами так быстро и отчаянно, что не сразу сообразил, почему упирается носом в стекло. Он сделал это! Теперь оставалось только влезть в форточку.
«Папа! Папа! Смотри, Блинчик! Пшшш! У-у-у! Как он сюда попал? Блинчик, что за нах...»
Как быстро промелькнуло перед ним все, что он любил. Продавленный диван, запах супа и стирки, бордовая прогулочная коляска, лыжи в чехле. О, а вот и толстый серый шотландец, который занял его место. Но Блинчик не ревновал. Он был дома, и ослепительное счастье затопило его душу, трубя в медные трубы и ударяя в небесный колокол. Бум! Очнулся он в подъезде, когда захлопнулась входная дверь. Сияющий пузырь счастья лопнул, оставив лишь грязную лужицу. А может, это с чьих-то ботинок натекло? Блинчик неподвижно сидел в темноте, в том самом месте, куда кинул его хозяин. Пошевелиться было страшно. С ним происходило что-то нехорошее. Он вдруг начал понимать, что происходит. Вот так неожиданно до него дошло. Он сидел еще 15 минут, созерцая радужные осколки своего гениального плана, а потом встал и пошел вниз. Там, в подвале Сэм, он не знает, что произошло, и ничего не скажет. Он будет сидеть, сгорбившись у подвального окошка, а Блинчик будет видеть его силуэт на фоне редких огней, и все пройдет. Может быть. У подъезда стояли люди. 2 бабки, которые подкармливали котов, и еще какая-то незнакомая женщина. Их 2 там было, 2! Всю зиму они там живут и никуда не уходят. Подождите уж, Танечка, раз такое дело божеское затеяли, надо до конца доводить, чтобы все чин-чинарем было. Поздновато так-то уже, я боюсь, не успеем мы в клинику. 2-го потом поймаем, сейчас важнее Сэма врачу показать, он совсем хреново выглядит. Красавец кот, а никому не нужен, и Блинчик тоже, уж какой хороший, какой ласковый, до сих пор за своими хозяевами бегает, а они мимо него ходят каждый день, бельма закотят и идут, словно нет его, ироды. Вы уж подождите немного, может, и придет он. Блинчик вышел из подъезда. Жозе Дале. Награда. В жизни так бывает, что копаешь-копаешь, возделываешь свой сад в надежде скушать с него яблочко, а оно не растет. И вроде надо дальше копать или уже бросать к чертовой матери. А кушать хочется, а яблок нет. 2 месяца я писала стихи. Этот чертов цикл из 15 стихотворений. 2 месяца бормотала себе под нос и поражала окружающих легкой невменяемостью. Вообще ничего не помню из февраля-марта 2010-го, как будто их и не было. И вот, наконец, свершилось. Трясущейся рукой я щелкнула мышкой и выложила в сеть. 2:00 ночи. 30-е, вернее, уже 31 марта, самый конец весны. Наутро я проснулась с ощущением, будто меня всю ночь били железной палкой по голове. Или я бухала 2 дня без просыпу. Еду в автобусе на работу, прислонилась виском к стеклу и удивляюсь. Вроде целая жизнь закончилась, а ничего не изменилось. Промерзшее стекло показывает ту же зиму. Собственно, писательство, особенно стишата, вещь такая. Крикнешь, а вокруг тишина. Никто не видит, никто ничего не замечает. И только я одна в целом автобусе знаю, какая я молодец. И даже в целом городе, и в целом мире. Пускаю пузыри в стекло, думаю, ну, может, в следующий раз. А на работе тепло, пахнет кофе и супом. Под контору мы приспособили квартиру в сталинской 4-этажке. Вход через подъезд. Но у нас публика такая, что и в безлунную ночь на кладбище придет, лишь бы помогли. Работать не хочется. Да когда мне вообще работать хотелось? Пью кофе, нервничаю. Но потупить в монитор сегодня не судьба. Уже в 9:30 звенит домофон. Клиент, будьте бы неладно. Огромный Дмитрий Владимирович, который в дверной проем всегда входит, нагибаясь, сегодня почему-то аккуратно протискивается, внимательно глядя под ноги. «Это не ваше случайно?» И тут мы замечаем странное мельтешение на полу. Вместе с Дмитрием Владимировичем к нам ворвался котенок. Мелкая, костлявая кошонка-черепашка с горящими глазами. Приплыли. Это гадское чувство, когда проходишь мимо бездомных животных, старательно убеждая себя, что ничего нельзя сделать. А совесть зудит. Тихо, тихо, что врешь ты все, тебе просто лень напрягаться. Свое спокойствие и упорядоченная жизнь дороже. Подберет кто-нибудь. Кошонку мы накормили. Была она такая худосочная, что каждая косточка на теле видна. Ленкин пирожок проглотила, не жуя, молоко выдула одним глотком. Мы повздыхали и выставили ее обратно в подъезд. Нельзя. Совершенно нельзя ей здесь оставаться. Но со следующим клиентом она влетела снова. Ее выставляли 10 раз. И 10 раз она забегала обратно, протискиваясь между ног, поджидая у двери. Упорная попалась животное. На 11-й раз меня сплющило, не по-детски. «Наташ, ну давай ее оставим. Пусть живет здесь, все лучше, чем на улице. На выходные будем приходить, кормить и убирать горшок. Сошьем ей бархатную подушечку, она будет с тобой клиентов принимать». «Нет, у нас не детский сад, ей здесь не место». И черепашка снова отправилась в подъезд. А я осталась сидеть в таком душевном помрачении, которого у меня сроду не бывало. Слушай, тут котенок бегает. Она маленькая, худая очень, и черепаховая. Да, такая, как Ольгина Таська. Вот прям совсем такая, как тебе нравится. Трубка напряженно молчит. Жалко и стыдно. У меня на душе сейчас скребут все бездомные кошки, мимо которых я прошла за свою жизнь. Знаешь, какую кучу наскребли? Тишина. Это подросточек. Не больше полугода. Очень голодная. Она пропадет на улице. Там еще снег лежит. Ну, пожалуйста, что ты молчишь?
И тут мировое пространство щелкает в самое ухо. Да прокормим, поди. Радость такая была, что я и не упомню. Даже новогодняя елка в третьем классе так не радовала. Распахиваю дверь, а там никого. Нет отчаянной черепашки. Ушла она, потеряв надежду. Или соседская бабка-ведьма из подъезда выставила.
А может, она наверх ушла? Пробухтела в ухо Ленка. Может. И я на ватных ногах иду наверх. Второй этаж, третий, четвертый, пятый. Никого.
Только пожарная лестница торчит. Не полезет же она наверх, в конце концов. Исчезла. Славная, настойчивая девчонка. Пока и резину тянула, пропадет теперь не за грош. Вот тебе и цена момента. Села я на ступеньку и задумалась. Заплакать или так посидеть? Вроде и слезы душат, и смысла нет. Плакать вообще самое бесполезное дело в мире. Но решила все-таки поплакать. И тут слышу шорох за спиной, оборачиваюсь, а на пожарной лестнице сидит моя черепашка и смотрит на меня сочувственно. Вечером я, наконец, выдохнула. Всех обзвонила, уведомила о пополнении в семействе, все переделала и с чугунной головой плюхнулась на диван, соображая, что бы еще поделать. В кресле спала черепашка, накупанная, наетая до отвала. Она чмокала во сне и сотрясала стены артиллерийской канонадой. С голодухи кишечник никогда нормально не работает. И тут я вспомнила про стихи. Уже прошел целый день, наверняка кто-то их почитал и даже отписался. Меня как ветром сдуло к компу. А это вот мне в самый раз читать. Сюжетную последовательность стихов. Мне понравилось. Не просто, очень. Кое-где читателю будет достаточно непросто найти верный ритм. Да ладно, кому нравится, поймет. Стихи. Много замечательного. Ох, это был для меня большой труд, мой магнум опус на сегодняшний день. Я теперь даже какую-то потерянность ощущаю, как после развода. Но самое удивительное произошло сегодня. Приблудилась к нам кошонка, живая душа. Отмыли ее, накормили. Сейчас дрыхнет на кресле. И знаете, я думаю, это моя награда за труд. Еще утром мне казалось, что все впустую, что я в очередной раз плюнула в вечность. А сейчас так рада, будто мне присудили Букера и шоколадную медаль в придачу дали. Надо же! И как назвали животное? Зоя!
Жозе Дале. Спешить некуда. Висит?
Висит. «Здравствуйте, что ли?»
Эмма Никитишна феноменально умела разговаривать, удерживая на губе беломурну.
Похожие на крашеный пельмень толстые губы растягивались в улыбке или складывались в презрительную гримасу, но пожеванный бычок висел вопреки всем законам тяготения. Как Ира ни старалась, ее взгляд упорно сползал на эту примечательную деталь помятой физиономии.
«Что вы все мне в рот смотрите? Зубы считаете?»
Квартира плавала в сизом дыму. Обои, когда-то бывшие голубыми, теперь превратились в желто-серые, только на самом верху еще можно было видеть их первоначальный цвет. Ира медленно пробиралась на кухню, чувствуя себя айсбергом, плывущим в сплошном тумане. Не хотелось сослепу треснуться об угол или своротить что-нибудь.
«Вы там примерзли или уснули? Идите смело, я коридор еще не заминировала».
кухне все было еще хуже. Несмотря на открытую форточку, шестиметровое помещение напоминало газовую камеру. Глаза у Иры слезились с непривычки, и только морковная голова Эммы Никитишны служила ей маяком. Вот. Один из шкафов на кухне был выдвинут. Женщина перегнулась через него и удовлетворенно констатировала: «Живая!» Ира последовала ее примеру и увидела зажатый между стеной и шкафом кошачий лоток, в котором приютилась сиротливая какашка. Эмма Никитишна лихо перекинула папиросу в другой угол рта и взглядом указала Ире наверх. Там, в тесном промежутке между вентиляционным коробом и кухонным шкафом, висела Тайка. Цепляясь лапами за раскрошенные деревянные рейки, маленькая черная кошка висела там уже почти 2 месяца. «Она пропала, едва вылезла из переноски. Я фортку открытую держу, чтобы курево выносила. Так сразу подумала, что она дала дёру. Мне и звонить вам страшно было. Хороша хозяйка, у которой кошка в первый же день в окно выбросилась. А потом я ее тут нашла. Не сразу, правда. Дня через 2 после того, как она у меня сковородку котлет сожрала. Лежу я ночью и слышу звуки. Знаете, когда 20 лет одна живешь от полуночного чавканья на кухне, обосраться можно. Не помню, как свет включила. Тут она сердешная и метнулась наверх. А котлеты сожрала паразитка, потом сутки животом маялась. Так из своей дырки стреляла, что никаким куревом не перешибешь. Тут я ей лоток и поставила. Думала, она недельку повисит и слезет. Она слазит ночью, когда думает, что я сплю. Водянистые глаза в упор смотрели на Иру. Слазит и шуршит на кухне, по плите шарится, жрет да гадит. Ночью звуков много, но я ее все равно слышу. Дом наш, это же Вавилон чистый. Да, Вавилона кусок. Шуршит, гремит, бормочет. Вы вот думаете, тишина существует? Нет ее. Я, почитай, уже 19 лет не сплю. С тех пор, как сына убили в Первую Чеченскую. Все прислушиваюсь ночью к тишине, оглохнуть можно. И тут она топ-топ-топ, думает, я сплю. А зачем мне? На сосновых досках высплюсь. Эмма Никитишна пожевала потухший бычок, все так же не отводя глаз от Ириного лица. К утру дом просыпается, начинает дверями хлопать. Тут и я встаю, и все. Как я встала, так она висит. Почитай, 2 месяца уже. Тайка была дикошарая от слова совсем. Уроки не давалось. Несколько месяцев Ира стучала в дверь, прежде чем войти в комнату, чтобы дать этой козе возможность спрятаться, потому что при виде человека у нее начиналась настоящая паника. Даже жалко было дуру. Надежду подарила 3-летняя Полинка. В один прекрасный день она просто подошла и взяла на руки полупарализованную от страха Тайку. У Иры зашлось сердце. А ну-ка, порвет, с дикарки станется. Но Тайка повисла безвольной черной тряпочкой на руках ребенка и даже не пикнула, когда Полинка стала жамкать ее совершенно по-свойски. С тех пор процесс пошел. И вот однажды Ира сочла, что Тайка вполне созрела для передачи в семью, да и претендентка Эмма Никитишна выглядела вполне здравой женщиной. Все складывалось как нельзя лучше, и вот полная фиаско. Ира тяжело вздохнула и пошла обратно в коридор за переноской. «Дайте мне табуретку, я так не достану».
«Чего не достану?» Беломорина на губе удивленно дрогнула.
«Кошку не достану».
Запах курева действовал на нервы, а мысль о том, что всю одежду придется перестирывать, еще больше. Хотя главной причиной Ириного расстройства, конечно же, была неудача с Тайкой.
«А зачем ее доставать? Пусть висит».
«Нет, я ее забираю. Это не жизнь. Вы уж извините, но кошка должна по земле ходить, а не висеть на стенах. Не получилось, так не получилось. Наверное, это не ваша кошка. И вы не могли бы хотя бы на время перестать курить? В таких условиях и я бы на стену полезла».
Эмма Никитишна сощурила глаза и снайперским плевком выплюнула окурок в раковину. Словно издеваясь, она взяла с подоконника пачку, вытащила и спокойно прикурила следующую сигарету.
«Если я захочу, я буду по потолку ходить. Это мой дом. И если моя кошка хочет, она будет висеть где ей угодно. Это ее дом. А вы забирайте свою клетку и чешите отсюда. Нашлась тут умная».
Примерно через месяц Ире позвонили с незнакомого номера.
«Ирина!» — вдохнула трубка сипатым шепотом. «Это я, Эмма Никитишна, хозяйка Тайки. Помните меня?»
«Не то чтобы добром, но помню. Что случилось?»
«Угадайте, откуда я вам звоню? Со своего домашнего. Потому что до сотового дотянуться не могу. Я и до домашнего-то левой ногой дотянулась. А знаете почему?»
«Пьяная она, что ли?»
«Потому что ее черножопое величество решило слезть и уже 2 часа лежит у меня на коленях. Вот так, без объявления войны она слезла, обошла всю квартиру и теперь почивает на мне. Даже мурлычет. Вы представляете? Мурлычет. Вот, послушайте, я и трубку дам. У меня все затекло к чертовой матери. Но пусть лежит, я ее сгонять не буду. Я терпеливая. Мне спешить некуда».
Жозе Дали. 8 марта. Каждый раз, когда в мире умирает одинокая бабушка, грустит котик. Это не поэтическое преувеличение, ибо котику после бабушки светит улица. Родственники куда охотнее наследуют квартиры, чем кошек и собак. Одна такая бабушка собралась помирать в эту зиму. Январик еще кое-как отходила, к февралю стало невмоготу, и морозной ночью заскрипели во дворе колеса скорой помощи. Разбуженные соседи проследили в глазок, как вынесли на носилках грузное тело, и фельдшер, уходивший последним, выключил свет в прихожей. Дверь хлопнула и затихла, и все уснуло до утра. Наступивший день был самым обычным зимним днем, тусклым и пасмурным. К вечеру почему-то вспомнилось.
«Слушай, а у соседки-то кошки были?»
«И что? Нам какое дело?»
«Они же там одни остались. Что они жрать будут?»
«Друг друга. Жизнь — борьба».
«Да уж, жизнь — борьба. С этим не поспоришь. Мало-помалу все позабылось. Бабушка навсегда осталась в больнице, квартира стояла закрытая. Интересно, кто ее унаследует?» Так наступило 8 марта. Илья ткнулся в один ларек, но он был закрыт. Во втором не оказалось ничего, кроме облетевших тюльпанов, а третий порадовал розами кислотной расцветки.
«А нормальных нет? Розовых или красных? У меня жена веществами не балуется, натуральное предпочитает».
Нормальных не было.
Ничего удивительного, 8 марта к обеду из цветочных ларьков выгребается все, в
включая продавщиц. И если ты задержался на работе, то изволь скакать по всему городу в поисках приличного букета. Илья нервничал, время подходило к 4, а он все толкается по пробкам. Лена его не за букеты любит, но домой с пустыми руками все равно идти негоже. Девушка, ну как же так? 8 марта, а нормальных роз нет.
Как раз к праздничку, когда в воздухе разлилась сладковатая сырость, внезапно пришлось вспомнить про кошек, которые уже месяц были заперты в квартире. У соседей снизу стал мокнуть потолок. Круглые сутки сочилась вода какого-то странного цвета с еще более странным запахом. Вызвали участкового, слесарей из ЖЭКа и тетенек из таинственной комиссии, чтобы вскрыть злополучную квартиру.
«Понятые! Где понятые?»
От зычного голоса участкового соседи мигом попрятались, связываться никому не хотелось.
«Найдите кого-нибудь с паспортом, нормального, 2.
Согласилась одна из соседок, любопытство оказалось сильнее врожденного недоверия к милиции, но второй понятой все никак не находился, и участковый вышел на улицу, прицельно огляделся, мигом выделив дюжего мужика, который хлопнул дверью цветочного ларька и направился к машине.
«О, трезвый и с документами, то, что нужно, гражданин, да, да, вы, подождите минуточку».
Когда дверь щелкнула и открылась, присутствующие бросились в рассыпную. Стоявшая в квартире вонь вышибала слезу даже у алкаша-слесаря. Зажав нос вязаным шарфом, участковый осторожно ступил внутрь. Следом за ним решились войти и соседи. Квартира была разгромлена и загажена до состояния привокзального туалета, но кошек почему-то нигде не было видно.
«Сдохли, что ли?»
«Наверное. Еще бы. Месяц ничего не жрать».
Участковый повернулся к дородной соседке.
«А что ж вы их не кормили?»
«А что мы, рыжие, что ли? Сам бы и кормил».
Кошки обнаружились на кухне. Они сидели около батареи, из которой изрядно капало, и смотрели в глаза вошедшим людям серьезно и печально.
«Смотри ты, живые!»
8 разноцветных шкурок, рыжие, белые, серые, трехцветные. Кошки были худые, грязны настолько, что даже подходить к ним не хотелось. Сильно воняло луком, которого у бабушки был изрядный запас. На нем-то они и продержались столько времени.
«Ядрит твою!» — участковый вытер лысину шарфом. «Сколько живу, первый раз вижу, чтобы кошки лук жрали!»
А кошки все так же молча сидели и смотрели, сбившись в кучку. Были они персидские, породистые. Ну, куда что девалось. Грязная закатанная шерсть свисала сальными клочьями, превращая благородных животных в помоечных бабаек.
«Слушай, а они того, породистые, что ли?»
«Похоже на то. И что теперь с ними делать?» «Как что? Накормить!» Внезапно вызверился участковый и злобно пихнул соседку, выходя в коридор. «Тебя бы месяц на луке подержать, чтобы жир сошел!»
Он встал на площадке и нервно закурил, потирая переносицу. Люди вышли из брошенной квартиры и теперь толпились в тесном тамбуре, наступая друг другу на ноги.
«Может, их продать кому? Породистые же! Надо как-то их кормить, что ли?»
Илья остался один в квартире. Он стоял в кухне и с ужасом смотрел на кошек, а они на него. Смрад, исходящий от них, можно было руками пощупать. Так густо и тяжело они воняли. Еще никогда в жизни ему не приходилось видеть породистых животных в таком состоянии.
«Эй, а где наш понятой? Гражданин, вы что там забыли? Распишитесь вот здесь».
«Коробки есть?»
«Что?» Участковый наморщил лоб, обмусоливая ручку.
«Я говорю, коробки есть картонные? Блин, чего вылупились-то?» Илья скатился вниз по лестнице и снова дернул ручку ларька.
«Девушка, у вас коробочек не найдется? И скотча? Да, и ножницы. Одолжите, сейчас верну».
Ошалелые соседи смотрели, как совершенно левый мужик упаковывает в коробки из-под цветов этих вонючек, пробивая ножницами дырки, чтобы не задохнулись. Упаковав всех восьмерых, он прошелся по углам, дабы никого не забыть.
«Вы что с ними делать собираетесь?» — пискнула соседка.
Илья недружелюбно покосился на нее и бормотнул по-бандитски: «Чебуречная у меня».
Была уже полночь. Где-то во дворах громыхали китайские салюты, купленные в ближайшем супермаркете. У подъезда орали песни пьяные мужики, отмечавшие женский день. Лена со вздохом поболтала почти пустой бутылкой из-под шампуня. Вот так всегда. Кончается в самый нужный момент. Руками плохо выбирать, то еще удовольствие. На стиральной машинке расположились в ряд ушные капли, хлоргексидин, ватные тампоны, таблетки от глистов, ножницы. Она прищурилась, прикидывая в уме, на сколько частей делить таблетки. И тут зазвонил телефон, который она оставила на кухне.
«Да, и тебя с праздником. Илья спит уже. Да все нормально, муж у меня самый лучший. Знаешь, что он мне на 8 марта подарил?»
8 кошек. Вон, сидят тихонечко в уголке, воняют. Жозе Дале. Катин адрес.
Зима опустилась на город как-то неожиданно. К ночи подморозила, схватив литком редкие лужицы, оставшиеся от позавчерашнего дождика. Прохожие пробегали мимо, опустив головы. Они спешили скорее нырнуть в тепло, подальше от ноябрьской стужи и темени. Желтые манящие зевы подъездов открывались, пропускали их и снова захлопывались, чтобы не тратить тепло попусту. Скрипнули шины, и в темном дворе хищно вспыхнули автомобильные фары, словно высматривая нелегалку, затаившуюся между бордюром и мусорным баком. Уж они-то знали, что она не имеет права здесь находиться. Марыся беззвучно отползла подальше и спряталась в тени, выжидая, пока мотор всхрапнет в последний раз и заглохнет. Она тоже знала, что без человека эта злобная громадина превращается в кучу мертвого железа. Все так и вышло. Фары погасли, и двор погрузился в темноту. Тогда Марыся решилась выйти и осмотреться. Если ее сведения верны, то сразу за домом должна была быть большая бетонная стена, которую она и разыскивала последние несколько дней, невзирая на голод и заморозки. От асфальта тянуло мертвенным холодом. Он, как вампир, выпивал тепло и силы из костлявого кошкиного тельца. Она уже и сворачивалась калачиком, и подбирала под себя лапы, но ничего не помогало. Только движение могло спасти ее в такую погоду. Ну, или миска горячей еды. Размечталась одноглазая. Марыся шмыгнула вдоль дома. Левый глаз и правда болел, заплывал гноем, и она уже не могла разлепить века. Идти по земле было так же неприятно, как и по асфальту. Чахлые бледные травинки обледенели, превратившись в острые лезвия, жалившие лапы. И холод, холод. Холод, который, наверное, никогда не кончается. С тех пор, как Марыся попала на улицу, холод стал ее постоянным спутником.
Даже странно было сознавать, что когда-то у нее была другая жизнь, своя квартира, теплая постель и даже игрушки. А потом суп с котом. Марыся не любила вспоминать об этом. Чем больше думаешь, рвешь себе сердце, тем тебе же хуже. На улице никто никого не жалеет. Если хочешь выжить, умей вертеться и быть незаметной, а свои страдания можешь засунуть себе в задницу. Она так и делала до конца октября, пока не почувствовала, что сил больше не осталось. Голод, холод, а самое главное, непонятная ей самой тоска, довели ее до ручки. Оно ведь как бывает, сначала ты плохо себя чувствуешь, и тебе лень умыться, встать и куда-то идти в поисках еды, а через неделю — оп! И ты уже паршивая доходяга, которую заедают блохи и которую люди убивают, едва завидев. «Она лишайная! Не трогай ее, а то заразит чем-нибудь! Куда Жек смотрит?» Вот поэтому Марыся передвигалась только по ночам. Кто-то из подвальных жителей шепнул ей, что на великой бетонной стене, которая тянется до края земли, а то и дальше, есть надпись «Тайная» на старинном кошачьем языке, на котором говорили священные египетские кошки, похожие на эбеновые статуэтки, а также абиссинские чародейки и даже царственные вавилонские красавицы, прапрапрабабушки сегодняшних персов. Но кто мог сделать такую надпись в бесконечно сером промышленном городе? И какой толк был в тайнописи для простой бездомной мурки, своего-то мурлыканья не разбиравшей? Марыся не знала, как она найдет эту надпись, и даже если найдет, то как прочитает древний язык? Ей сказали, что на стене начертан адрес, по которому может прийти самая последняя паршивая кошка, самая больная и голодная, и ей обязательно помогут. Марыся не была настолько легковерна, чтобы принимать все подряд за чистую монету, но с неделю назад она вдруг поняла, что пора. Жизни в ней осталось ровно настолько, чтобы попробовать последнее средство. Тогда она и тронулась в путь. Великая бетонная стена тянулась через всю землю, или почти через всю. Информация была противоречивая. Но насколько хватало единственного здорового глаза, Марыся видела унылую серую ленту. И как искать на такой громадине какой-то адрес? Она шла вдоль стены, стараясь прижиматься как можно ближе к бордюру, чтобы не попасть под колеса случайного автомобиля. Отсюда было очень плохо видно. Стена была грязная, исписанная всякой всячиной, но чаще всего попадалась одна и та же надпись из трех букв. Марыся задумалась, может, она и есть знак. Но потом вспомнила, что видела ее на стенах домов, подъездах и даже деревьях. Не может священный адрес быть накорябанным, где попало. Она уходила все дальше и дальше. Маленькая грязная кошка на пустой улице, внимательно рассматривавшая стену. Ни одна звезда на небе не зажглась, чтобы немного посветить и облегчить ей поиски. Но Марыся не жаловалась. Она только боялась пропустить несколько самых важных строк. Утром город накрыла всепобеждающая серость. Она выползала из-под воротин липким туманом, клеилась к подошвам и лезла за воротники. Люди надевали свои самые хмурые лица, чтобы, не дай бог, не быть заподозренными в улыбке. Толкались на автобусных остановках и хлопали дверями автомобилей. Город ожил и заспешил, засуетился, понемногу привыкая к наступившей зиме. Марыся снова была в пути. Она глазам не поверила, когда священные письмена показались на щербатом бетоне. А главное, Все было понятно и без лингвистических познаний. Язык вавилонских и древнеегипетских кошек говорил ей ясно и просто, что нужно идти на улицу такую-то, в дом такой-то, и все. Она сначала возликовала и бросилась прочь, но тут же вернулась и долго стояла, перечитывая надпись снова и снова. Только бы не забыть ничего и не перепутать. Для Марыси в этом адресе заключалась ее последняя надежда. К концу дня она добралась к указанному дому, окончательно обессилев. От заплывшего глаза стала болеть голова, и кошка постоянно дергала ей, как будто стряхивала с себя что-то. Вот сейчас точно нельзя было попадаться людям на глаза. Искомый дом представлял собой огромное серое сооружение с бесчисленными подъездами, в котором даже двери мусоропроводов были железными. Навесные замки грозно щурились на незваную гостью и поскрипывали злобно: «Не подходи, ступай прочь, блохастая!» Марыся обошла дом столько раз, сколько смогла, но нигде не увидела даже самой маленькой дверцы. Вентиляционные отверстия в подвале были заделаны насмерть. Узкие дырочки в крышках не пропустили бы даже Марысина костлявое тельце. Все предусмотрели люди, чтобы обезопасить себя от нелегального вторжения. А как хорошо было бы сейчас забраться в подвал, прижаться к теплой трубе отопления и помереть. Марыся больше ничего не могла. Казалось, она шла всю жизнь, но перед ней все так же вздымалась великая бетонная стена, и не было ей ни конца, ни края. Она залезла на канализационный люк, поджала отмороженные лапы и с последней, отчаянной надеждой обвела глазом каждое окно. А вдруг откроется? Но огромный серый дом даже не смотрел на грязное, тощее существо и совершенно не интересовался кошачьими легендами и надписями на заборах. И Марыся заплакала. Громко, некрасиво, в голос. Она сидела на канализационном люке и рыдала, чувствуя, как сердце в груди разрывается. Какая же она была дура, чтобы поверить в какой-то волшебный адрес, где ее примут, накормят, обогреют. Уж лучше бы сидела в своем подвале, глядишь, выгодила бы у жизни еще несколько беспокойных дней. А теперь только помирать. Здесь, на этом люке. И хоть закричись и разломись надвое, ни одно окно не откроется. Небо не слышит бездомных кошек. Оно говорит на другом языке. Катя подошла к окну и отдернула занавеску. И чего она разоралась? Страшилище! Откуда она такая выползла? Сашка предостерегающе поднял палец. Даже не думай! Катя вздохнула и отвернулась к плите поставить чайник. Он прав вообще-то. И так в доме сейчас 7 кошек, и все подобрыши, больные и переломанные. Куда еще одну? Смотри, у нее с глазом, что ли, что-то. Я тебе сказал. Да ты посмотри. Не, ну точно лихо одноглазая. А как орет-то, будто ее режут. Муж промолчал и щелкнул пультом от телевизора. Но даже сквозь гул толпы болельщиков ЦСКА доносились с улицы отчаянные кошачьи вопли. Катя кусала губы. Ну вот что делать, ну реально некуда ее брать. Невозможно помочь всем, это она понимала. Но проходить мимо, отключив сердце, пока не научилась. Господи, как хорошо живется нормальным людям, которые копят на силиконовые сиськи и отпуск в Таиланде. Сашка прибавил звук. Потом еще. А потом Катя осознала, что на всю кухню нечеловечески вопит Дмитрий Губерниев, а ее муж сидит, уставившись в стену и сжав кулаки. «Чего сидишь? Иди забирай дуру, а то ее сейчас пришибет кто-нибудь. Только оденься на улице, дубак!»
Катя порхнула в прихожую легче, чем балерина из Большого. Быстренько накинула пуховик и, закрывая дверь, услышала, как Сашка выключил телевизор и пробормотал сквозь зубы. «Ничего не понимаю. Чего они все сюда прутся? Как будто наш адрес специально для кошек на стене написан».
Жозе Дале. Щелк! 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 Щелк!
Затвор тарахтел, как швейная машинка. Аня крутилась вокруг Кендры, стараясь поймать удачный кадр. Та только жмурилась в камеру. «Кендра, рыбка моя, сюда смотри!» В ход шли веревочки и игрушки, щелканье пальцами и танцы с бубном. Но Аня все равно была недовольна. Фигня одна получается. «Кендра, ну ты хоть искру во взгляде зажги какую-нибудь, не сиди, как муха в дусте!» Но кошка не понимала, чего от нее хотят уже второй день подряд. А, впрочем, какая разница? Она была сыта, ей было тепло, и ее не били. Что еще нужно? Ее новая жизнь началась в детском садике, куда она случайно забрела в поисках укрытия от собак. Там любопытную и бесстрашную кошку и подобрала Аня. Кендра быстро освоилась в доме, но зависла надолго. Уже целых полгода никто не хотел ее брать. Она клевая, реально клевая, шустрая, ласковая, добрая. Но вот внешность подгуляла. У нас народ как? Кошечку, если брать, то чтобы мимимишность зашкаливала. А Кендра такая невидная, что даже не знаю, как ее и пристраивать. Раньше я думала, что не бывает некрасивых кошек. А теперь вот ее встретила. Второй день бьюсь, а она ни рыба, ни мясо. Она просмотрела снимки и отложила фотоаппарат в сторону. Блин, блин, блин! Расстроенная Аня преувеличивала. Ничего уродливого в Кендре не было. Толстенькая, мордастенькая кошечка с очень заурядной физиономией. Но горячего желания немедленно стать ее владельцем она действительно не вызывала. Аня несколько дней старательно обрабатывала снимки, подкрашивала глаза, ретушировала, искала баланс цвета. «Да славься, фотошоп, во веки веков!» «Да», — пробормотала она. А Кендра с разгону боднула ее головой под локоть, отчего один ус на снимке протянулся за кадр.
«Кендра, я же тебя делаю, чтобы покрасивше было!»
«Рмя!» — радостно ответила Кендра и понеслась на кухню, шлепая увесистыми боками. Ей было невдомек, что от хорошего фото зависит ее дальнейшая судьба. Несмотря на то, что Аня считалась одним из лучших фотографов по кошкам, она не могла превращать воду в вино и творить прочие чудеса. Но на сей раз она потрудилась на славу, потому что в скорости раздался телефонный звонок. «Здравствуйте, Анна? Я по поводу кошечки Кендры. Вы ее еще не отдали? Я хотела бы ее взять, уж очень она мне приглянулась».
«Да, ее можно забрать, вы знаете, она такая хорошая». Аня на ладонь легла на кошкину голову, которую та очень, кстати, подставила. «Ласковая, общительная, веселая». «Ага, а я смотрю на фотографию, такая симпатичная, она мне сразу в душу запала». Ну, внешность не главное. Самое основное, что у нее хороший характер. Она умная, активная, чистоплотная. К горшку приучена. Ни разу мимо не сходила. Да-да-да, но мне именно ее внешность нравится. А вы не могли бы мне ее привезти? А то у меня машины нет.
Конечно, упавшим голосом ответила Аня. Панельная пятиэтажка притаилась в глубине спального района, спряталась за густой листвой, пришлось долго кружить, прежде чем нашлось место для Аниной малолитражки. Кендра сидела в переноске, как всегда оптимистичная и настроенная исключительно на самое лучшее.
«Что мы будем делать, когда нас с тобой с лестницы спустят?»
Аня хлопнула дверью машины и огляделась.
Да, фотографии получились неплохими, но ведь эта тетка никогда не видела Кендру вживую и не представляет себе, какая она на самом деле.
Это ты на фотографиях, Софи Лорен. Квартира тетки оказалась на 5-м этаже, и Аня даже запыхалась, пока поднялась с тяжеленной переноской. Сейчас Кендра совсем не походила на бедную голодную кошечку, подобранную с улицы. 6 кг нажрала, мисс Вселенная.
«Здравствуйте, Анна, а я вас уже жду». Улыбчивая женщина 40 пошире отворила дверь, как будто боялась, что Кендрина попа в нее не пролезет.
«И Кендрочку жду, мою красавицу!» Аня закусила губу. Кендра, правда, очень хорошая, и она заслуживает счастья, несмотря на свою внешность. Я бы ее вообще себе оставила, но у меня уже 2 кота есть.
Она открыла дверцу, и Кендра медленно выползла наружу. Обвела круглыми глазами тесную прихожую и остановилась на тетке.
«Рня!»
Та молчала, почему-то изменившись в лице.
«Это Кендра?»
Сердце у Ани упало.
«На вашей фотографии она совсем другая. Я думала, она средненькая такая».
На себя бы посмотрела Венера Кладбищенская. Стало так обидно, что кулаки сами с собой сжались. А Кендра, как обычно, ничего не ведавшая, подошла к тетке и снова буркнула, потеревшись о ноги, да лучше покусила.
«Да, я смотрела, и она мне средненькой показалась, незаметной. А тут она же красавица!» Тетка всплеснула руками. «Кендра, да ты же просто фея!»
Она наклонилась и подняла на руки увесистую тушку. Кендра обнюхала ее лицо и радостно замурчала, жмуря бледно-зеленые глаза.
А тетку прорвало, из нее полилось. Какие же у нее красивые глазки и красивые лапки и симпатичный толстенький хвостик.
Аня украдкой вытерла пот со лба и сглотнула комок, собравшийся в горле. Пора было уходить, невзирая на навязчивые предложения попить чаю, покушать тортик и вообще поговорить за жизнь. Она взяла только желтую копеечку за кошку и поспешила попрощаться.
«Все-таки жаль, что вы торопитесь. Вы не волнуйтесь, с Кендрочкой все хорошо будет. Я о ней буду заботиться. И вы уж не обижайтесь».
Женщина доверительно покрутила Анину верхнюю пуговицу.
«Но фотографировать вы не умеете».
Жозе Дали. Причинно-следственная связь. Из коридора раздался грохот, а потом несколько неприличных слов. Папа всегда ругался, когда спотыкался о кошачью тушку. Сейчас ему под ноги явно попался Тайлер, который не желал уступать дорогу,
за что и поплатился пинком под жирную задницу.
«Ира, сколько можно? У тебя уже внуки, а ведешь себя как малолетняя. Тащишь в дом всякую пакость».
«Кто там, пап? Тайлер? Ты лучше переступи через него, он сам не подвинется».
«Почему я должен переступать? Кто из нас у кого живет? Вот этот кот самый противный. Будь я помоложе, я бы его давно отнес на голубятню».
«Вот всякую ерунду говорит. Ну, папе можно. Папе уже 88, и он не стесняется в выражениях. Вообще-то это мелочи жизни. Ежедневная дележка территории между бодрым пенсионером и жирным наглым котом. Оба ведут себя как дети. Особенно, когда дело доходит до любимого папиного кресла перед телевизором. Ирины кошки обычно его не трогали, но Тайлер, только появившись в доме, сразу его полюбил и стал предъявлять претензии.
«Противный кот! Противный! Пошел вон!»
Папа прошаркал туфлями на кухню и вкусно загремел там посудой в холодильнике. Он умел греметь как-то особенно аппетитно. К нему сбегались не только правнуки, но и многочисленные Ирины кошки. Последним, правда, ничего не доставалось, кроме ругани. Но они все равно бежали из любви к искусству.
«Знаешь, Ира, тебе пора задуматься, какой пример ты подаешь детям».
«Папа, у них уже свои дети есть».
«Я хотел сказать внукам. Ты думаешь, твои чудачества — это просто так? Нет. Каждый твой поступок откладывается у них в душе, и вырастут они охламонами, потом не жалуйся. Они учиться должны, а твое стадо им ни спать, ни уроки делать не дают. Будут потом бутылки собирать». «Ты думаешь, откуда берутся гопники?» «Ими родители в детстве не занимаются, как ты своими внуками. Чудят все, чудят до седых волос. А потом, глядь, вместо детей бичевня выросла, да поздно».
Началось. Вот он всегда так нудит и нудит, что Ирине заняться нечем, вот она и кошкам хвосты крутит. Лучше бы внукам что-нибудь приготовила вкусненькое, например, вареники. Ага, и это при том, что вареники никто, кроме него, не любит. Впрочем, ладно. Главное, что он жив и довольно крепок. Когда не надо, все видит и слышит, хоть и любит притворяться глухим.
«Да, Ира, в твоем возрасте уже пора улавливать причинно-следственную связь».
«Пап, а помнишь Найду?»
«Найду? Нет, не помню».
Папа призадумался, не прикинуться ли ему глухим. Но Ирина хорошо знала его привычки и даже глазом не моргнула, когда он нарочно стал прибавлять звук в телевизоре. «Все ты помнишь. Не включай громко, и так все прекрасно слышно». Найда была собакой, которую Ирина с сестрой однажды выпросили у родителей. Голенастый щенок быстро вырос и превратился в симпатичную дворняжку, которая и спала, и ела с девчонками. Простое ребячье счастье — гулять с собакой, хвастаясь друзьям, что она знает целых две команды — сидеть и рядом, а также охотно облизывает лицо, стоит ей разрешить. Счастье оказалось недолгим. Примерно через год папа отвел Найду в колонию, отдал на охрану. Взрослым было некогда ее выгуливать, а дети, какой с них спрос? Но прошло уже 40 лет, а Ирина не могла без боли вспомнить удаляющуюся фигуру отца с собакой на поводке. «Знаешь что? Если бы ты тогда так не поступил с Найдой, я бы сейчас по помойкам кошек не собирала». Папа снова прибавил громкость, сделав вид, что не расслышал,
но щека его, повернутая к Ирине, окаменела. «Да, папа, я сколько живу, столько свою вину перед ней чувствую. В каждой дворняшке, в каждой побойной кошке ее вижу. Зачем ты тогда ее отдал? Нельзя так поступать с детьми, нельзя!» Ирина надела очки для чтения, плюхнулась в кресло и уставилась в телевизор. Папа сидел так же неподвижно, сосредоточенно глядя в экран, по которому бегали желтенькие футболисты. Пришел Тайлер, плюхнулся в кресло рядом с папой и завозился, отпихивая его ногами. Но на сей раз папа не возражал. Он просто подвинулся. Жозе Дале. Отморозка.
Ты думаешь, он выживет?
Ну, откуда я знаю? Я же не Господь Бог. Таня потыкала пальцем бесчувственную тушку и пошла за стойкой для капельницы. Вообще, если он до сих пор не помер, то это хороший признак. У меня все так, или сразу помирают, или живут потом 100 лет. Кот начал оттаивать, и под белой шерстью скопилась вода. Казалось, его тело обмякло, и сейчас растечется грязной лужицей. Целая куча флаконов, трубочек и коробочек громоздилась вокруг него на обычном полированном столе в спальне, который послужил многим десяткам таких вот недобитышей.
«Где ты нашла этого морозка?»
«Да в Комарчаге. Это 90 километров от города. Мы там дом строим, я тебе рассказывала». Таня кивнула, заряжая свою шайтан-машину. Дверь спальни постоянно колыхалась. Домашняя живность не могла сдержать любопытства и ходила туда-сюда, с опаской посматривая на капельницу. Каждый из них знал, что это такое. «Мы поехали туда проведать, посмотреть, что да как. Племяшек моих взяли, чтобы подышали свежим воздухом. Взяли плюшки и пошли к лесу, там хороший овражек, в самый раз с горки ехать. И вот катаемся мы, в снегу кувыркаемся, все хорошо, все зашибись». И тут старшая прибежала и лопочет. Грусть, печаль, там котик умер. «Давайте, — говорит, — его похороним». «Ну, я просто специально для этого в Комарчагу ехала котов хоронить». Но делать нечего, пошли смотреть, и правда. Лежит он окоченелый и не мур-мур. На улице мороз, 30 градусов. Какие тут похороны? Думаю, дай отнесу его хотя бы под дерево, да в снегу прикопаю. Взяла на руки, несу, и чувствую, что живот у него вроде шевелится. Представляешь, Тань, мне так страшно стало. Всякие кладбища домашних животных в голову полезли. Думаю, блин, а вдруг он зомби? Что ты ржешь, блин? Лучше скажи, как кот? Таня посмотрела на обморочного и прищурилась, словно имела рентгеновское зрение. Жив. Грязный бело-серый кот со множественными обморожениями ушей, хвоста, носа и конечностей. Не кастрированный. О, кстати, это мы сейчас поправим, пока он в отключке. Да ты что? А вдруг он помрет и без яиц? Если он помрет, ему будет все равно. Зачем мертвому яйца? Ладно, я пошутила. Давай его назовем как-нибудь. Если у него будет имя, он точно выживет. Таня давно верила, что сильное и яркое имя помогает даже самому безнадежному хвосту.
Может, Морозка?
Ага, отморозка. Пусть будет Фрост. Так красивее. Для друзей Фрося. Таня прыснула со смеху.
«Знаешь, я вот одного не понимаю. Там лес, жилья нет. Как кот мог оказаться в лесу за 90 километров от города? Сколько живу, ни разу не видела котов, падающих с неба.
Очевидно, его привезли туда и бросили.
Обычный домашний кот, который надоел своим хозяевам. Старо как мир.
Пипец! В 30-градусный мороз! В такие моменты я начинаю понимать Гитлера.
Фрося выжил. На третий день он встал на ноги и, шатаясь, вышел из комнаты посмотреть, что там вокруг в незнакомом для него месте. Обмороженные уши отпали сразу, а хвост через неделю. Но он зла не помнит. Он любит жизнь. И людей тоже любит. Гитлер для него не авторитет.
Жозе Дали. Первый снег. Ольга проснулась, когда в спальне заверещал будильник, и еле смогла поднять голову. Все тело затекло, и она не сразу осознала, что так и уснула на полу в зале. 4:30. Пора подниматься. Скоро придет дворник, и опоздать никак нельзя. С замиранием сердца она вошла в спальню и опустила ладонь сначала на Васенькин бок, потом на Лунтин, ощущая их дыхание. Отлегло. Еще одна ночь прошла, и теперь они спят, по-детски причмокивая, а ей надо накинуть пальто и забрать с балкона сверток. Еще опухшая после спанья на полу, она ткнула кнопку в лифте и прислонилась виском к железной поверхности кабины. Сверток в руках был таким легким, что если бы не холод, сковавший пальцы, она бы его и не ощутила. А, пожалуй, сегодня подморозила. Запах свежести ударил ей в ноздри еще в тамбуре, но когда она вышла наружу, то почти захлебнулась в неистовом белом потоке, подхватившем железную дверь, едва не вырвав ее из рук. 5:00 утра, конец октября. Откуда такой свет и воздух в начале очередного безрадостного дня? То был снег, непонятно откуда нападавший за ночь и осветивший собой привычно серый двор. Это был классический случай. Трое котят родились в подъезде, 5 выбросили в урну возле аптеки, еще 2 нашли в подвале, итого 10. Сначала они ели из соски, потом обсасывали тряпичные кисти на покрывале, а потом уже хрустели сушкой, как взрослые. Когда на кухне начинал шуршать пакет с кормом, лавина 4-месячных лошадей сносила с ног любого, кто попадался на пути. Даже толстуха Лунтя старалась забиться в угол, чтобы не затоптали. Ольга хохотала, глядя на них. «Дети, епт! Она теперь многодетная мамаша, по милости каких-то полосатых подвальных потаскушек, да обыкновенных двуногих уродов, населяющих наши многоэтажки». «А что?» «Хлопот, как с детьми, выкорми, выненчи, лишай, вылечи, за пакость отругай, в жопку поцелуй и спать уложи. Зато и счастье 10 вагонов». Но слово «чумка», которое выдохнула телефонная трубка в один прекрасный вечер, подействовало на Ольгу как удар в лоб. Даже пальцы похолодели и стали неприятно покалывать, когда она закончила разговор с ветеринаром. Рыжик 3-й день был вялый и ничего не ел. Чумка — странное слово, как будто маленькая чума, смерть с косой и ростиком по колено, как раз такая, чтобы была по мерке Ольгиным котятам. Но работала она как большая, каждый день забирая свою жертву. Сначала Ольга боялась, потом плакала, потом просто писала раз в сутки короткие сообщения. «Серыш, Рыжик, капельницы, иглы, шприцы, катетеры уходили десятками, литры физраствора и лекарств
вливались и выливались наружу. Это была нудная, безнадежная работа, и Ольга осталась с ней наедине. Кого тут позовешь, когда дома зараза, у всех свои звери? Как в осаде она сидела одна в зачумленной квартире, продолжая механические манипуляции и ни на что уже не надеясь. Кнопа, Олен, Симочка. Когда отлетала очередная душенька, Ольга просто брала и выносила тельце на балкон. У нее уже не оставалось сил плакать. Осенние заморозки сковывали их за ночь, а по утрам она выносила их и отдавала дворнику, чтобы прикопал поглубже, за гаражами. Пропойца с синеватым лицом, он почему-то стеснялся попросить бутылку за свои услуги, а Ольга с горя и не догадывалась. Так и продолжали встречаться по утрам Федор, Агнета, Цыганита. Вчера у нее впервые сдали нервы, но вместо того, чтобы напиться до беспамятства, она рычала и швыряла в стену вещи, все, которые попадутся под руку. Тугая пружина, затянувшаяся в груди за последнюю неделю, распрямилась, выскочила и носила ее теперь по углам да головой о стену. Кровью кисленьким соднила на губах после такого. Когда сил совсем не осталось, Ольга легла на пол и уставилась в потолок. Белый, ровный, в ажурных тенях от люстры. Осторожно, опасливо вытягивая шею, из-под дивана вылезла Лунтя и подошла поближе. Не бушует больше? Успокоилась? Что ж, в жизни и не такое бывает. Она потопталась по животу и свернулась калачиком, утешительно мурлыкая. Ольга слушала ее и смотрела в потолок, и сама не заметила, как уснула. Первый снег упал на землю. Еще не уверенно, как незваный гость лег на асфальт у дома, лавочки и машины. Чистый лист. Бери и пиши. Да чей-то торопливый след уже оставил свой росчерк, и больше не хотелось ничего добавлять. Ольга так и стояла у подъездной двери, держа в руках свой сверток, не решаясь шагнуть на тоненький снежный покров. Тихо как. От земли до неба протянулась тишина, и огромная десятиэтажка тоже примолкла. Даже машины на проспекте куда-то исчезли. Никого, ни звука. И тут Ольга вдруг поняла, что все кончилось.
Хе-хе!
Слева раздалось покашливание. Вот и зимушка пришла. Все покроет чистеньким, все приберет, все закончит, все расставит по полочкам. «Сколько ж их у вас? Остался хоть кто?» Она кивнула. «Двое из десяти». Дворник вздохнул жалеючи и взял сверток. Пошел себе прочь. А Ольга так и стояла, смотрела ему в спину. Все и вправду кончилось. Можно было повернуться и идти домой, но она медлила. Снег выпал. Первый снег. Жозе Дале. Ловушка для весны. Уже 40 минут, как Лариса сидела в засаде, сжимая в руке веревочку. Веревочка тянулась через весь двор и была привязана к колышку, который подпирал край коробочки, а под коробочкой располагалась картонная тарелочка. А в тарелочке, как апофеоз Ларисиной инженерной мысли, лежала большая порция вонючего вискоса. Но поганка Тайка даже и не думала выходить из-под дома. Не голодная она, что ли? Каждую зиму с окрестных дач на базу прибивались брошенные кошки, еще пахнущие домом, растерянные и испуганные. Они не умели добыть себе еды. Человеческая рука давала им жизнь, и она же отнимала ее, захлопывая дверь машины перед носом ничего не понимающего зверя. Люди уезжали в город. Окошки оставались ждать на крылечке, но рано или поздно голод и холод выгонял их с привычных мест. И тогда они шли на базу. Запах человеческого жилья манил их, как огонь манит бабочек. Лариса уже привычно складывала в холодильник все мясные остатки и варила бичатам похлебку, а они каждое утро встречали ее, вылезая из-под администраторской. Так и зимовали они вместе, никому не мешая и никого не трогая. Но вот закончился февраль, небо подпрыгнуло вверх и стало ярко-синим, с крыши закапало, и, поддаваясь ощущению беспричинного счастья, Лариса стала улыбаться просто так, всему подряд. Она кивала голым веткам и назреватым сугробом, шагая на базу с остановки, и тяжелый пакет с обрезью казался невесомым. А все потому, что наконец-то вылезла и радостно оскалилась с высоты лимонное солнце. Но чем больше чернели и проседали сугробы, тем чаще из-под дома раздавалось зычное «Уау-уау-уау!». До котов тоже дошло, что на улице март месяц. Спустя 2 недели можно было смело хвататься за голову. Гуляющие кошки не только раздражали начальство своими воплями, но и оставляли пахучие метки. А самое главное, в скором времени обещали размножиться до бесконечности. Лариса гоняла веником оборзевших любовников, но те, не моргнув глазом, предавались плотским утехам прямо посреди двора.
«Что ты развела в администраторской? У нас база отдыха, а не зверинец!»
Директор дал Ларисе 10 дней, чтобы избавиться от кошек, а иначе пообещал всех отравить.
«Что хочешь, то и делай, но чтобы к 20-му числу ни одного хвоста тут не было!»
Говорят, что крайняя необходимость развивает человеческие способности до бесконечности. Лариса сама бы не поверила, что за 10 дней сумеет простерилить и распихать по передержкам 12 кошек. Но факт есть факт. Сегодня ее никто не встретил с остановки, и это было даже дико. За зиму она привыкла каждое утро видеть радостные разноцветные хвосты. Осталась всего одна, 13-я, Тайка. Была она совсем мелкая, костлявый подросточек, угольно-черного цвета с янтарными глазками. Коротенькая жизнь успела побить ее от души и приучить к мысли, что человеку доверять нельзя ни в коем случае. За все время зимовки Тайка была единственной, кто ни разу не подошел к Ларисе. Она всегда выбегала из-под дома, хватала кусок и быстро пряталась, пока не отобрали. Слабого грех не обидеть. Наверное, поэтому и была она такая худосочная. Лариса испробовала на Тайке все возможные способы ловли кошек. Сначала она попыталась набросить на нее какую-нибудь тряпку. Пока Тайка примерялась, за какой конец лучше тащить куриную шею, с крыльца на нее упало пальто, и вслед за ним рухнула Лариса. Но не тут-то было. Ларисины коленки больно шмякнулись о землю, а проворная Тайка уже улепетнула в подпол со своей добычей. Потом был опробован сачок для ловли бабочек, купленный у китайцев. Капля валерьянки должна была приманить дикарку и усыпить ее бдительность. Но адское зелье превратило хрупкую кошонку в зверя. С молодецким криком «А-а-а-а-а!» Тайка исполнила тройное сальто, перекусила сачок и была такова. Всю оставшуюся смену Лариса слушала ее торжествующие вопли. А время шло. И сегодняшний день был последним из отпущенных директором. Если Тайка не поймается до завтра, ей конец. Поэтому Лариса и сидела за крыльцом, вцепившись в веревку задубелыми пальцами. «Ну, выходи же, дурище! Я знаю, что ты там, Тая! Таечка! Девочка моя! Кис-кис-кис! Тайка, сволочь черномазая, выходи!»
Бесполезно. Наглая кошь и не думала показываться. Даже запах вискоса ее не привлекал. Зажралась она на казенных харчах и не ведает, какая беда нависла над ее глупой головой. Март месяц — не лучшее время, чтобы сидеть на земле. За 40 минут Лариса успела совершенно околеть. Из носа потекло, да и левая нога начала противно покалывать. Чтоб ей провалиться, паразитки, вместе с этой ловушкой! В домике администратора зазвонил телефон. Хочешь, не хочешь, а надо идти. И Лариса повернулась, чтобы опереться на ступеньку. А прямо у нее за спиной сидела Тайка, флегматично созерцая воробьев, скачущих по забору. Черная шерстка блестела на солнце, отливая шоколадом. На худой спине резко обозначились лопатки. Она сама была как маленький взъерошенный воробушек. У Ларисы перехватило дыхание. Кошечка была так близко, что только протяни руку и хватай. Но, вопреки здравому смыслу, она опустила ладонь и нежно провела по спинке от ушек до хвоста. «Хоть поглажу тебя разок, поганку!» Застигнутая врасплох, Тайка приросла к земле и задрожала всем телом. А Лариса, боясь, что это мгновение сейчас ускользнет, гладила и гладила ее, даже не думая хватать. Ладонь ее скользила по спине, голове, бокам, приминая распушившуюся на холоде шерсть. А дикарка все сидела, прижавшись брюхом к промерзшим доскам. Солнце капало с крыши прямо на них, и одурело радостно орали птицы. Вечером Лариса доложила начальству, что кошек на территории больше нет.
«Проверю!» — хрюкнула трубка. «А то я уже на отраву потратился!»
«Вот сам ее и ешь!» Она аккуратно запахнула пальто, чтобы не придавить хрупкое тельце, пригревшееся на груди. «Пойдем домой, Таечка, а то автобус уйдет, и придется нам шлепать по шпалам, как в той песне». Во дворе все так же лежала позабытая ловушка. «Завтра уберу», — подумала Лариса и глубоко вдохнула сладкий мартовский воздух. Весна пришла окончательно и бесповоротно. Поймалась на халявный вискос и теперь сидела во дворе на веревочке, ручная и смирная, а сонная Тайка сопела у нее за пазухой. И жить на белом свете было бесконечно хорошо.
Жозе Дале. Джентльмен, удачи! Обстоятельства бывают разные и сочетаются друг с другом так причудливо, что ни один шеф-повар не придумает. Есть люди, которые считают, что все это просто случайности, а есть те, кто считает, что случайности не случайны. И именно они плюют через левое плечо на ваш ботинок и изучают гороскопы в Яндексе. Но да фиг с ними. Другое дело, что соскочившая цепь у нового велика за 25 косарей, тонкий полиэтилен на командоровских пакетах и забытые ключи никак не связаны, ну вот вообще никак. Хотя Кёрлик так не думает.
Все началось с велосипеда, почти совсем нового. 2 дня по двору погоняли, и все. Он толком запылиться не успел, а цепь уже соскочила. Редкостное говно нынче продают в магазинах, хоть бери и выписывай из Европы. Но тогда вместо 25 велик встанет во все 50. Пацан поднялся и сдул пыль с широкой ссадины во всю правую ладонь. Вот дерьмо! Поддернул джинсы и сплюнул с досады. Все, дыра на коленке, мать убьет. От злости он наподдал ногой в заднее колесо. Спицы жалобно тренькнули, но легче ему не стало. Гнев требовал выхода. Тяжело дыша, пацан огляделся и увидел, как через 2 гаража собаки рвали грязного белого кота. Кот орал и сопротивлялся, но дела его были скверные. От своры собак еще никто не уходил. Злоба поднялась и бросила пацана вперед. Он подхватил с земли камень и со всей дури долбанул в кучу малу, а потом еще и еще. Суки! Суки! Твари! Свора бросилась в рассыпную, а кот улизнул за гараж, воспользовавшись минуткой. Пацан остался один на поле боя, если не считать велосипеда. Забившись под гаражную плиту, Кёрлик перевел дух. Надо же, как повезло! Обычно днем в гаражах никого не бывает, и по всем правилам ему следовало сегодня помереть. Однако пацан со своим великом внес в судьбу существенные коррективы. Но дело было плохо. Он почему-то не мог надышаться, хватал ртом воздух и чувствовал, что он уходит куда-то, проваливаясь сквозь грудную клетку. Там, где раньше ему было достаточно одного вдоха, теперь приходилось делать 3-4. Голова кружилась, все тело болело, и из живота явно бежала кровь, но он не мог согнуться, чтобы вылезать рану. Когда вечер принес с собой долгожданную прохладу, Кёрлик приподнялся и отполз подальше, перевернулся на левый бок и увидел, что справа то вспухает, то исчезает кровавый пузырь. Вдыхаемый им воздух покидал тело через дырку, и при каждом вдохе в нее ссыпалась налипшая земля. Котик резиновый шел и насвистывал дырочкой в правом боку. Он не шел, он просто лежал под бетонной плитой. Одно хорошо, что собаки не достанут. А все остальное было плохо. Сколько дней уже прошло? 3, 5? Кёрлик не знал. Он давно потерял счет времени. Тело распухло, налилось чем-то скверным. Кровавые пузыри больше не вылетали, но вместо них из раны сочилась жидкость с неприятным запахом. Хотелось пить, но даже плиту не полижешь. Жаркая погода иссушила все вокруг. Выпила влагу до последней капли. Язык почернел и распух, вывалился изо рта. Но когда Кёрлик почувствовал, что по телу ползают насекомые, он понял, что это конец. Никто не придет ему помочь. Он умрет здесь под плитой, и тело его съедят мерзкие членистоногие твари. И тут он услышал легкий шорох, как будто каблучки скрипели по гравийке. Кёрлик рванулся на звук, но первое же движение вышибло искры из глаз. Он заорал, а получился только бульк, тихий сиплый стон, который он и сам-то не услышал. Шаги поравнялись с плитой и миновали ее. А Кёрлик только-только высунул голову. Девушка с пакетом командора уходила вдоль гаражей, а вместе с ней кота покидала его последняя надежда. И тут пакет лопнул. Блин! Цветные обертки раскатились по гравийке, и девушка заметалась, не зная, за что хвататься. Она поднимала одно, роняла другое, крутилась и вдруг замерла на месте.
глядя, как по дороге к ней ползет, распяли в черный рот непонятное существо. «Мамочки!»
Таня забыла ключи. Или вовсе их потеряла. Но лучше бы все-таки забыла. Утром дверь за ней закрыл Макс, поэтому она надеялась, что ключи висят себе на гвоздике, и замок менять не придется. Но деваться было некуда. Надо где-то перекантоваться до самого вечера, пока Женька не придет с работы или Макс из школы.
«О, а че это ты пришла? Ты же выходная сегодня».
«Мозги у меня тоже на выходной отпросились. Ключи забыла. Ладно, потусуюсь с вами, что-нибудь поделаю». Она натянула халат и пошла в третий бокс помыть руки. На столе лежало грязное существо, отчетливо пахнущее гнилью.
«Это еще кто?»
«Смертничек. Его усыплять принесли, где-то в гаражах нашелся. Видишь, вон какой».
«А что с ним?»
«Да хрен знает, он же бездомный. Его девица какая-то нашла, пожалела и сюда доставила. Денег дала, чтобы усыпили».
«А он что, безнадежен?»
Таня потрогала пальцем кошачий бок, раздутый, как воздушный шарик.
«Чего это его так вспучило?»
«Таня, ну кто его смотрел? Девицы сказали, что у него рак, все равно же ему помирать». Она всплакнула: «Прости, кот, я хотела как лучше». Оставила денег на усыпление и ушла, а я закрутилась. Сейчас усыплю.
«Не трогай, я его посмотрю сначала».
«Тебе что, делать нечего? Ты вообще сегодня выходная?»
«Ему и так повезло. Помрет себе тихо, мирно, на столе, а не под забором. Редко кому из бездомышей приваливает такое счастье».
Таня перевернула кота на другой бок и отшатнулась. Из раны вместе с гноем поплыли опарыши. Кот что-то простонал и отрубился.
«Да у него полное брюхо гноя! Рак!»
Рука в синей перчатке легла кёрлику под голову, и он легко перекочевал на другой стол. «Готовь инструменты, чистить будем». «И что ты там про счастье сказала?»
«Говорят, что второй шанс выпадает только особенным везунчикам. А если вам выпал третий, то вы бог. Но есть одно «но». Если вы захотите похвастаться своей удачей, не делайте этого при кёрлике. Он вас засмеет. Даже если вы выиграли во всемирную лотерею, выжили на Титанике и в вас три раза ударила молния, по сравнению с кёрликом, вы все равно жалкий лузер».
Жозе Дале. Большая радость.
«Макс, посмотри, лоток!»
«Пусто.
Ничего.
Кто бы знал, как нелегко было Тане скрыть свою тревогу и разочарование от Максима. Катюшкин лоток оставался пустым уже третий день, и это было плохо. Очень плохо. Дерьмо случается даже с самыми хорошими людьми. Таня не могла понять, как так получилось, что Катюшка выскочила в тот вечер за дверь. Было много гостей, дверь хлопала туда-сюда. Вот она и прошмыгнула. Только поздно вечером, когда все разошлись, и в раковине выросла гора грязной посуды, Таня заметила пропажу. 2 дня она била ноги по подвалам и чердакам, кыскала, трясла пакетиком вискоса, но все без толку. Катя нашлась на третий день. Она лежала на тротуаре, и только взглянув на нее, Таня поняла, что дело плохо. Оперировали Катюшку больше 2 часов. Таня сидела в коридоре и грызла пальцы, 100 раз перебирая в уме подробности того вечера. Как же она могла не уследить? А когда усталый после операции врач сказал, что ее избили тяжелым предметом, ей и вовсе заплахело. Не для того она забрала Катю с улицы, чтобы ее убили живодеры. Но как бы ни страдала Таня, настоящее страдание выпало не ей. Таз был сломан с обеих сторон, с сильным смещением, осколками, кости были раздроблены. Ты ей обезболивающее ставь, как минимум 3 дня, болеть будет сильно. И вот еще, органы таза у нее отбиты, сама она в туалет ходить не сможет, только после массажа. Проблема в том, что если перистальтика не восстановится, она не выживет, понимаешь меня? Вот почему Таня постоянно думала о лотке. Даже когда Макс сунул ей дневник и как-то бочком выскользнул из комнаты. Как у любого уважающего себя пацана, с дисциплиной у Макса было неважно. Но такого эпик-фейла Таня никак не ожидала. 8 двоек за 2 недели. Стоит хотя бы на минуту перестать висеть у него над душой, как он тут же норовит наплевать на учебу. 2 недели, которые она не отходила от Катюшки, обернулись домашней катастрофой. Квартира была похожа на медвежью берлогу по весне, а сын забыл дорогу в школу. «Макс, это что такое?» Виновник не спешил появляться, спешно строчил что-то в компьютере, судя по торопливому цоканью клавиш. «Макс, я кому сказала? Быстро иди сюда!» «Сейчас, мама, уже иду!» «Я считаю до 2 раз!» «Сейчас, сейчас!» Цоканье стало суперскоростным. «А почему до 2, мам?» «До скольки хочу, до стольки и считаю! 2! Все!» «Ты не увидишь компьютер, пока не исправишь все свои 2. Мне плевать, с кем ты там в ВКонтактике переписываешься, с Аленой или Мариной, подождут твои разлюбезные».
«Это нечестно!» — возопил Макс.
«Да, это нечестно. А разве честно подкидывать матери проблем, когда она и так не знает, за что хвататься?» В сердцах Таня плюхнула в таз охапку Женькиных досков и повернула кран до упора. Ее обдало холодной водой с ног до головы. Она сама утром забыла повернуть переключатель в душе.
«Черт! Чтоб тебя!»
Надавив на кран, она безуспешно пыталась отключить поток, не сообразив с перепугу, что для начала лучше уменьшить струю. «Тресь!» Танина рука провалилась куда-то вниз по дороге, больно царапнувшись, и переключатель остался в кулаке, а струя из образовавшейся дырки радостно треснула ее прямо в глаз. Через 10 минут мокрая Таня собирала воду с пола, кусая губы, чтобы не расплакаться воистину, где тонко там и рвется. Все валится из рук. Теперь придется вызывать сантехника и покупать новый душ. И тут из коридора раздалось знакомое шкрябанье. Женька очень устал. Он безо всякого желания глотал котлету с гречкой и рассказывал Тане о том, что по-идиотски влетел на штраф за неправильную парковку. Причем из всех баранов, припарковавшихся там, гаишник выбрал именно его. Форменная непруха. Таня слушала его и улыбалась.
«У тебя какой-то подозрительно счастливый вид. Что случилось?»
«Да крану душа лопнул, ты им не пользуйся. Макс 2 нахватал. Катя покакала».
«Зашибись, новости!»
Таня всплеснула руками. «Да черт с ним, с душем, новый купим. И Макс все выучит. А вот Катюшка, ты знаешь, никогда бы не подумала, что кошкина какашка может сделать меня по-настоящему счастливой».
Жозе Дале. Собачья работа. Второй день подряд мы встречаемся в клинике на капельницах, лежим на соседних столиках и уже перемигиваемся от нечего делать. «Моня, тебе получшело? Я вижу, ты скоро по соседям пойдешь». Моня досадливо вздыхает и отворачивается. Ей скучно, нестерпимо скучно, несмотря на то, что сил осталось ровно на то, чтобы правильно держать лапу, пока прозрачная жидкость течет по капельнице. Напротив нас кошка Роза, 19 лет. У нее красивейшие зеленые глаза и даже один целый клык на нижней челюсти. Она немного прихворнула, так-то она у нас молодцом, всех младших строит, а тут расклеилась на погоду. Хозяйка уже дочитывает вторую книжку. Пришлось ее покапать. Роза смотрит испытующе и немного иронично, что, мол, завидно. Конечно, завидно. Дай бог мне немного прихварывать и смотреть с таким снобизмом в мои 90 лет. Еще одна кошка 7 лет, и я не спросила ее имени. Полусиамка, красавица с небесными глазами и кокетливой родинкой на носу. Она сидела в переноске, укутанная в чистенькое полотенце, и серьезно рассматривала мою сомнительную личность. Ее хозяйка, женщина средних лет, с оплывшим от частых слез лицом и суетливыми поглаживающими движениями, рассказала, что у кошки хроническая почечная недостаточность. Фигово. У нее уже ни одной нормальной вены не осталось. От нас начинают потихоньку отказываться в клиниках. Женщина достает мятый бумажный платочек и промакивает сухие глаза. Могла бы и не делать этого. Все равно у нее такой вид, будто только что плакала. Мы так-то дома капаемся, это совсем не трудно, даже лучше, чем в клинике. Я ставлю на самую медленную скорость и занимаюсь своими делами, а она спит. Кошка все так же спокойно смотрит на меня, и в глазах ее смесь обреченного понимания и доброжелательности. Время от времени она поднимает голову и взглядывает на хозяйку. Вот тогда в голубых глазах начинает качаться нервозность. Опять плачет. Вы знаете, собакам маленьких пород рожать опасно. Все вязки должен контролировать клуб. А она у вас даже не брит-класса. Вот результат. Ну, усыпляйте, раз уродами родились. Врач молча уносит коробку в стационар. Лицо серое, усталое. Тварь. В коробке громко пищат маленькие черные комочки. С кулак даже меньше. Я слышу их писк сквозь дверь. И чувствую, как дурнота поднимается к горлу, потому что они перестают пищать. Один за одним. Последний особенно надрывается, и мне срочно надо выйти подышать. Пофиг, что рядом дорога, пылище и вонь. Главное, что когда я вернусь, в клинике уже будет тихо. Собачья у вас работа, девочки. Женщины, что вы мечетесь? Идите к нему, побудьте с ним. Нет, я приношу ему несчастье. Она носится по вестибюлю, заламывает руки и рыдает. «Как только я подхожу к нему, он начинает умирать!» «Водички, водички ей дайте!» — тихонько шипит уборщица. «Не надо мне никакой водички, я так... Ну где же они?» Я как-то пропустила начало истории, и сейчас не могу понять, кто эта дама и что вообще происходит. В боксе кричит котенок, а она мечется, выскакивает на улицу, потом подбегает к двери, потом снова на улицу, и так бесконечно. Время идет. Я листаю уже 4-й журнал по садоводству. Книга моя давно села, телефон сел, и даже есть уже не хочется. Счет времени тоже давно утерян, а Моня все лежит под кислородом. Я даже не помню, как пришла эта девушка с котом и села на соседний диванчик.
Это мы. Он привит, абсолютно здоров. Ему 2 года и весит он 5 килограмм. Ну да, 5 килограмм, не меньше. Красивый серый котяра. Застенчиво выглядывает из-за пазухи. Ему и страшно, и любопытно. Это вы! Сумасшедшая женщина внезапно прерывает свой забег и останавливается перед ними. Вы наши доноры! Да-да, это мы вам звонили. Женщина молча смотрит на кота, а потом происходит что-то неописуемое. Она валится на колени и хватает его за лапы. Спаситель, ты наш! Пожалуйста, спаси нас! Кот в шоке. Все в шоке. А мне, наконец, выносят Моню. Нос розовый, значит, все будет хорошо.
Жозе Дале. На кровати. Шуня лежит на кровати. В одного. Между только что взбитыми подушками на стареньком синем покрывале она возлегает с царственным достоинством. Утреннее солнце льется в комнату с 2 сторон и превращает ее зрачки в вертикальные ниточки. Шуня медленно переводит взгляд от окна к балконной двери и обратно, наблюдая, как еще голые апрельские ветки серебрятся на солнце. Все основное уже сделано. Постель заправлена, кошки накормлены, горшки убраны. Наступает время моего завтрака и неспешных размышлений о том, каким будет сегодняшний день. Я присаживаюсь на край кровати и смотрю на Шуню. Она в ответ принимает еще более величественный вид. Еще бы, я сижу только на краешке, а она располагается со всем удобством. Сейчас я бесконечно ниже ее во всех отношениях, но она милостиво разрешает мне побыть рядом. Из приоткрытого окна тянет весной. Горьковатая струйка едва касается Шунькиных усов, но она блаженно жмурится, представляя себе не однушку в панельной девятине, а деревянную веранду, обсаженную пионами. Вокруг тишина. Утренний туман еще прячется в траве, и она запрыгивает на ступеньки, отфыркиваясь и отряхивая холодные капельки. Позади у нее джунгли, полные опасности, развалины древних городов и останки исчезнувших цивилизаций. Позади долгая тревожная ночь, наполненная обрывками снов. Это плохие сны. О большом городском рынке, где она родилась под прилавком. И ее взяли домой. Как всегда разбирали миленьких маленьких котят. Правда, с каждым днем милота куда-то испарялась. Все отчетливее проступал совсем не по-кошачьи длинный нос. Шуня выросла в нескладюху, некрасивую и голенастую. А такие никому не нужны. С этого момента начинается самый плохой сон. Каждый раз, когда он снится Шуне, она повизгивает и дергается, заново переживая, как мороз сковывает палец за пальцем. Это больно. Лапу словно разрывает изнутри, а еще есть другая лапа, и 2 задних, и пузо, и хвост, и уши. Она лежит на тротуаре под каменной скамейкой. И надо бы идти куда-то, да некуда. Ночь кругом, морозная и ветреная. Окна замерзают, градусники лопаются, и весь мир пуст. Но тут в Шунин сон входит дворник. Он медленно шаркает метлой, бормочет что-то о том, какая собачья доля скрести землю в такой мороз в 5 утра. Шаг за шагом он приближается к скамейке, а у нее нет голоса, чтобы мяукнуть и встать. Она почему-то не может. «Хидрит, твою мать!» У него теплые руки, но он тоже разворачивается и уходит. Торопливо, переваливаясь, как огромная утка, Шуня беззвучно открывает и закрывает рот,
Ей-то кажется, что она вопит от горя, а на деле только скалит бескровные десны.
Да почему же встать-то не получается?
Ну, надо же так, совсем примерзла. Подожди, подожди, не дергайся. Я тебя сейчас водичкой отолью. Бежит горячая вода из чайника на отмороженные Шуниной лапы. И тут уж она кричит. Ой, как кричит! Но крики тонут в толстом вонючем мехе полушубка. Лежи уж. Даст Бог, выживешь. А не даст... Да как не даст, когда ты животинка безвинная?
Шуня мотает головой, отгоняя остатки сна, застрявшие в памяти. Я сижу в кресле качалки и пью свой кофе, наблюдая, как небо синеет все больше, обещая жаркий день. А раз так, надо запрыгнуть мне на колени и потереться без уха и головой о подбородок, а потом плюхнуться на спину, подставляя пузо. Я просто обязана ее похвалить, ведь она только что прошлась по забору, потопталась на грядке и почти поймала солнечный зайчик на деревянной стене. Желтые глаза блаженно жмурятся. Мы сидим с Шуней вдвоем и вдыхаем смешанный запах мокрой земли, листьев и пионов. Они уже начали понемногу распускаться, распространяя удушливый густой запах, похожий на бабкины духи в смеси с нафталином. Зато красивые, огромные, пурпурные. Наташа говорит «жирные», а я говорю «мордастые». Мы согласны только в том, что на следующий год посадим гладиолусы. Шуне все равно. Она скатывается на пол и разваливается на полосатом коврике, там, где солнце уже основательно нагрело местечко. Царица. По-другому не скажешь. Гордая посадка головы, снисходительный взгляд, как будто не на помойке родилась. Я смотрю в вертикальные щелки зрачков и чувствую, что жизнь прекрасна. Она бывает всякая, но сегодняшним утром она великолепна, несмотря на то, что у нас никогда не было деревянного дома с верандой, пионов и кресла-качалки. Мы лежим на кровати в панельной однушке и тихо празднуем сегодняшнее утро.
Жозе Дале. Непрощенная. Анна ушла из дома. Совсем ушла. Хватит. Надо себя уважать. Она спустилась с крыльца. Последний раз вдохнула знакомый запах грязных тряпок, кислятины и водки. Сердце защемило. Неожиданно зашлось болью. Или это от вчерашнего пинка побаливает за грудиной. Уже не важно. Она отвернула голову и решительно вышла за ограду. Пропади все пропадом. Частный сектор тонул в сумерках. Где-то вдалеке визжала циркулярка, дурная корова ревела в переулке. Да сотрясались стены родного дома. О, Боже, какой мужчина! После жаркого дня на землю опустилась прохлада, ладонью накрыла вспотевший лоб и зашептала не то колыбельную, не то отходную. Кто-то жахнул пестиком в медный таз, и соседский кобель взвыл на луну, едва заметную на бледном небе.
«Горите! Горите! Алканавты чертовы! Чтоб вам сгореть всем! Чтоб вам пусто было!»
Это дурачок Валентин. У него одна дорога, от дома до дома, каждому пожелать гиенны огненной. Постоял он, погрозил тощим кулачонком дому, но ничего не дождался, запахнул пиджак и поковылял дальше. Босховская фигура его со вздернутым правым плечом поколебалась в воздухе и стала быстро таять в сумерках. Ханна вздохнула и двинулась следом. никто ничего не заметил. Надо себя уважать, надо в себя верить. Ханну никто этому не учил. Она родилась и выросла среди кособоких изб частного сектора, где пьют чаще, чем едят. Вчера мать принесла пособие, и дом ожил, запахло едой, зазвенели песни из магнитофона. А нелегкая тут же принесла соседку Иванну. Почуяла, зараза, запах денег, явилась долг требовать. Мать вся подобралась, как перед дракой. Но Иванна рассеянно посмотрела по сторонам и поставила на крыльцо ящик рассады. «На вот, воткни в землю, будут у тебя помидоры, в салат настрогаешь, а то и закроешь по осени. Вечером зайди, Михалыч, картошки насыпет на семена. Худо или бедно, но будет что пожрать, и никому кланяться не надо». «А денег нет». «Да уж, конечно», — ухмыльнулась Иванна. «Видела я, как твой в магазин поскакал. Быстрее зайца. Ладно, потом отдашь. Только не дебоширьте, у нас гости, неудобно перед ними. И рассаду прибери». Мать покивала, а, закрыв калитку, выматерилась так, что даже дети покраснели. «Я тебе что, батрачка, в земле копаться? Ты мне денег дай, а траву свою сама жри». Рассада так и осталась в ограде. Вернувшийся из магазина отец пнул деревянный ящик, но только зашиб зря ногу. Потом все напились, хохотали и пели, громко возмущаясь соседкиным обращением. «Как с нищими, понимаешь ли? Да у нас все есть!» Ящик полетел с крыльца. «Мы колбасу едим, и не только из рук всяких!» Отец злобно скривился. «Всякий» — это хахаль матери, огромный мужик с железными зубами, который всегда привозил колбасу и первым делом отрезал кусочек. «Вот кого я тут люблю, так это Ханнушку!» В отличие от Железнозубова, отец никогда ее не любил. Слишком уродливая она ему казалась. «Ну да, не красавица!» От постоянного недоедания была Ханна рахитичная и кособокая. Так и не выросла, ноги кривые, голова большая и глаза гноем заплывшие. Зато веселая, добрая и трехжильная. Не раз соседи приходили с бутылкой и кланялись поясно. «Дайте нам Ханну в помощь на недельку, пусть амбар почистит». Водку-то он выпивал, но копил злобу, как будто убогая Ханнушка была виновата в его корявой жизни. К вечеру, налившись до бровей, он вышел за ограду, стоял, пошатываясь, держался за почерневший столбик. Подышать хотел свежим воздухом. А тут Ханна шла себе тихонечко вдоль забора, надеясь проскользнуть в калитку.
«Ах ты, дрянь!»
Его подкинуло, развернуло, и даже равновесие вернулось.
«Колбасу жрать из поганых рук!»
Она ничего не поняла, только ощутила пинок в грудь, аж искры из глаз посыпались.
«Ты чё творишь, козёл?»
Ханна кинулась в сарай, скорчилась там и слушала, как чужой городской мужик, гостивший у Михалыча, орал и грозился вышибить отцу глаз.
«Ты храбрый, сука! Так иди, меня пни! Что боишься, отдача замучает!»
Они еще долго матерились, а Ханна внимательно прислушивалась к себе, грудь болела от удара и гнева. На побои она не согласная. Нет. Впроголодь жить можно, матюги и грязь тоже ничего, она привычная. Но бить себя не даст. Вот как хотят, а ее пусть не трогают. Надо себя уважать. Сначала Ханна шагала по рытвинам и ямам знакомой проселочной дороги, но вскоре последний забор остался позади, и началась грунтовка. Она забоялась. Жилья больше не было. Впереди лежало поле, темное и бесконечное. Что она будет делать в этом открытом пространстве, маленькое и слабое? А позади окна светились желтым. казались ласковыми, будто в них хорошая жизнь. Ханна всхлипнула. Загустевшую ночь хоть ножом режь. «Ах!» — зашелся пронзительный птичий крик, и во тьме зловеще брякнул колокол, не иначе, как на церкви у погоста. Страшно-то как! Ханна села на обочине и съежилась, не зная, на что решиться. Где-то впереди послышался шорох шин, тихий и вкрадчивый, не такой, как на грунтовке, асфальтовая дорога. Раз, другой, фары чиркнули дальним светом и унеслись прочь. Интересно, а там, куда все едут, хорошая жизнь? Наверное. Иначе зачем ехать? Ханна подумала и двинулась вперед. Раз там хорошо, я пойду туда. Надо в себя верить. Ночь кончилась, а дорога все не кончалась. Ханна теперь шла вдоль шоссе, в ту сторону, куда влетели быстрокрылые ночные ездоки. Небо побледнело, дохнуло холодом. Мелкий дождик вылился так быстро, что она и спрятаться не успела. Голодная, уставшая, теперь еще и мокрая, она ковыляла вдоль трассы, уже не прижимаясь к обочине. Собьют, ну и ладно, все равно пропадать. Вдоль дороги тянулись поля, желто-розовые в рассветных лучах, пахли мокрой землей и бензином. Рваные облака скучковались и тихо уползли за горизонт, оставляя после себя серебристый след. Ханна присела на обочине, наблюдая, как розовая кромка неба тихонько растворяется, голубеет. «День будет жарким, к бабке не ходи». Так и вышло. К полудню жара разошлась, и полотно накалилось. Машины сновали все чаще, приходилось сжаться к обочине. А дороги не было видно ни конца, ни края. И никакого намека на жилье. Есть нечего, пить нечего. Язык во рту распухает, и ноги идут на автопилоте. Это пекло способно прибить кого угодно, а машин становилось все больше, и все они летели в одну сторону. Наверное, там действительно хорошо. Только слишком далеко идти. Для такого путешествия надо что-то большее, чем надежда. Если бы знала, осталась бы дома. Нет, не осталась бы. Ханна помотала головой, отгоняя навязчивый звон в ушах, и поковыляла в прежнем направлении. Надо в себя верить. Было часов 6 или 7. Солнце стояло высоко, шпарило, но свет уже был закатный. Жарище, лобовое стекло течет. От асфальта пар поднимается и дрожит в воздухе змейками, как в Техасе. Я блюграсс включил для полноты картины. Едем, потеем, музыку ковбойскую слушаем. И тут картина маслом. Просто вестерн. Шоссе, кукурузное поле, адское пекло. И она гордо чешет вдоль дороги. Маленькая, грязная, пипец! Мимо машины летят, а она чешет так уверенно, будто знает, куда идет. Я почти увидел на этой кошке сомбреро, Смит и Вессон, и как она шлепает в закат на боевом коне. Непрощенная. Да уж. Мы Ханну еще из дома хотели умыкнуть от таких хозяев, а она сама ушла. Мы ее ждали-ждали, не дождались и поехали. Расстроились, конечно, жалко ее. Илья вообще хотел морду бить за то, что ее отпинали. А она вон где, вперед нас, в Красноярск ушла. Мы ее обогнали, тормознули. Лена подышать вышла, дверь оставила, чтобы проветрить немного. Так она с нами поравнялась, подошла и в машину запрыгнула.
села на Ленкино место и лупит на меня одним глазом. Второй в гною и не открывается. Мол, чё стоим, кого ждем? Я засуетился, Ленку тороплю и сам себя обалдеваю. Как эта маленькая кошка меня в таксисты запрягла? А потом еду и думаю, надо в себя верить, понимаешь? Надо в себя верить.
Жозе Дале. Васенька. Уходящий день всегда несет в себе неясную тоску, сожаление об утраченном. Когда солнце становится похожим на пережаренный блин, тени удлиняются и наливаются холодом. В такие минуты Васенька садился на подоконник в кухне и смотрел, как на крыше домов тихо опускается ночь. Подъезд ожил, захлопали двери. Соседка, вечно шаркающая ногами, вернулась домой с работы. Этажом выше захихикали старшеклассницы, которые ходили покурить за мусоропровод. Слева громко включили телевизор. И только у них с дедом царила тишина. Это хорошо. Васенька любил тишину и покой их дома. Когда его принесли сюда впервые, сердце его колотилось от страха так громко, что даже дед сказал: «Боится. Смотри-ка, какой славный!» Все говорили, что Васенька славный, и это было приятно. А дед прижал его к себе и зарылся носом в полосатую шерсть. Из прозрачных старческих глаз покатились слезы. «Пап, ты чего?» «Да ладно, я все один да один, а тут он со мной будет. Мы вдвоем будем». Первые три дня Васенька провел под кухонным шкафом, дрожа от страха и наблюдая, как дед шаркает ногами влево-вправо. Потом рискнул выйти и осторожно обследовать жилье, пахнущее табаком и старостью. Дед отложил газету и внимательно наблюдал, как Васенька передвигается на полусогнутых, и тонкая улыбка блуждала на его губах. Очень хорошо, что он не пытался встать. Васеньке и без того было и страшно, и неловко. Он долго бродил по квартире, изучая незнакомые запахи, и только к вечеру, отчаявшись найти что-нибудь привычное, запрыгнул к деду на колени. «Но будем знакомы». Васенька сожмурил желтые глаза, предаваясь воспоминаниям. Уже почти полностью стемнело, и ему стало немного грустно. Но дед спал, и Васенька решил его не будить. Он зашел на кухню, доел оставшуюся сушку и снова запрыгнул на подоконник, наблюдая, как вспыхивают в соседнем доме разноцветные окна. Утром он проснулся от того, что солнечный заяц разлепил его веко и нахально заглядывал прямо в зрачок. Васенька подскочил бодрячком и сразу же направился к тарелке. Пусто. Он полакал воду и понял, что очень голоден. Дед по-прежнему спал. Васенька подошел к морщинистому лицу, заросшему седым волосом, и негромко мяукнул, как он обычно делал. Результата не последовало. Васенька мяукнул еще. Дед спал. Тогда он втянул когти и осторожно потрогал длинный хрящеватый нос. Дед спал. Васенька вздохнул и снова пошел на кухню. Тщательно обследовав все углы, он нашел штук 5 завалявшихся звездочек. Съел. Но легче от этого не стало. Молодой здоровый организм требовал еды. Вместе с Васенькой деду подарили большой мешок корма и даже красивую жестяную баклажку с надписью «Проплан». Корм в ней звенел особенно аппетитно. Баклажка стояла в кухонном шкафу, который дед открывал одним пальцем. Но для кота это было равносильно сейфовой двери.
Он употел, пытаясь вытянуть на себя неподатливую дверцу, и только проголодался еще сильнее. Солнце шпарило вовсю, и за окном стоял чудесный день, но никто и не думал на него смотреть. Люди думают, что солнце живет на небе, но это не так, оно здесь, ползает по полу. С раннего утра оно тихо перемещается в сторону кухни. Начав свой путь в спальне, золотой жук плавно переползает в зал, а потом заканчивает свой путь на стареньком югославском гарнитуре. Именно там Васенька и любит созерцать закаты. А в середине дня он часто ложится на подоконник в зале, подвинув дедушкину пепельницу, и смотрит, как пылинки перекатываются в солнечных лучах. Или как струи дождя стекают по стеклу. У природы нет плохой погоды. Плохо только, когда форточка закрыта, особенно в такой солнечный день душно. Васенька лежал на подоконнике и грустно думал, как хочется кушать. И как скучно вот так одному, когда дед спит и никакого участия в нем не принимает. К вечеру он в 20-й раз сходил на кухню, полизал вчерашнюю сковородку и совсем загрустил. Сидя на подоконнике, Васенька слушал привычный набор вечерних звуков, но сегодня тишина в квартире совсем его не радовала. Ему вдруг нестерпимо захотелось увидеть деда, прижаться к нему. Он влетел в спальню и поднул хозяина в подбородок. Почувствовав знакомый запах табака, кот немного успокоился, обвился вокруг старческой шеи и попытался уснуть. Сначала сон не шел, но когда сумерки полностью растворили очертания предметов, он мало-помалу потерял ощущение реальности и выключился из нее. Проснулся Васенька от мертвящего холода. Он страшно замерз, несмотря на то, что спал, обнимая деда. Он подобрал под себя лапы и немного отодвинулся в сторону. Комната была темной, и только окно вырисовывалось светлым квадратом. На фоне окна угольно чернел дедушкин профиль с длинным носом и открытым ртом. И тут Васеньке вдруг стало страшно. Он не мог понять, что случилось, почему знакомые черты стали внушать ему ужас. Но бесконечный холод, исходящий от деда, был осязаем. Он приковывал к себе, тянул, словно стремясь выпить тепло из кошачьего тела. Расширенными глазами Васенька смотрел на хозяина. Уже больше суток, как он мечтал, что дед проснется. Но если бы он вздумал встать теперь, Вася умер бы на месте. Он быстро-быстро отполз назад, соскользнул с кровати и опрометью бросился из комнаты. Доселе мирная ночная тишина вдруг зашевелилась, наполнилась и медленно поползла по полу, отыскивая Васеньку. Сначала он метался по комнате и кухне. Он быстрее, но бежать ему некуда. Рано или поздно этот ползущий холод настигнет его, выпьет до дна и оставит лежать такого же немого и страшного. Потом Васенька забился под ванну. Он сидел там, прижавшись к полу и трясся, слушая, как дед с черным и страшным лицом ходит по квартире, шаркает шлепанцами, мысленно зовет его: «Васенька, Васенька, иди покормлю». Но даже сильный голод не способен был заставить кота выйти. Давно наступил день, а он все сидел, как будто огромное несчастье придавило его и вжало в бетонный пол. В коридоре надрывался телефон, но дед не отвечал на звонки. Васенька потерялся. Он уже не мог бы сказать точно, то ли дед лежит в спальне, то ли опять ходит по квартире. Лучше бы лежал, хотя Его ледяное присутствие ощущалось даже сквозь три кирпичных стены. К вечеру в коридоре раздался непривычный шум, словно много людей одновременно пожелало их навестить. Потом дверь затряслась под ударами, потом косяк затрещал и разлетелся щепочками, впустив сразу целую волну звуков и запахов. Страшных, незнакомых. Васенька все так же сидел под ванной, про него забыли. Он видел, как метались люди, как выносили деда, как прибивали фанерку на место выбитого замка. Потом все стихло. Он вылез. О нем вспомнили только после похорон. Когда вошли в квартиру, он лежал на дедушкиной постели. Да, он был очень голоден. Но еще больше он тосковал по хозяину. Потом потянулись долгие месяцы передержки. Васенька был тих, скромен, старался никого собой не обременять. Просто сидел и смотрел в окно. За ним приехали из другого города. Целое семейство. Мама, папа и двое детей-подростков. Приехали за котом и не сочли, что это обременительно, дорого или глупо. Это наш кот. Мы, как только увидели Васеньку, сразу поняли, что он наш. Даже советоваться не пришлось. Очень довольны, что его взяли. Только, знаете, мы, когда спим ночью, он часто к нам подходит и в лицо носом тычется. Проверяет. Дышим ли? Жозе Дале. 9 жизней. Рикиш был совсем неопытным котом. Когда от удара о мостовую его подбросило вверх, и он вдруг увидел под собой себя, странно лежащего с вывернутыми лапами, мысли его разбежались. Солнце сегодня было какое-то особенно яркое, золотое, и как он из окна этого не увидел? Теплый поток мягко тянул его вверх, только расслабься и уплывай. Но Рикиш отчаянно барахтался, тянулся к оставленному себе. Зачем? Да просто испугался. После недолгой, но отчаянной борьбы ему все же удалось приблизиться и дотронуться до своей шкуры. И тут в голове грохнуло. Боль была такая, что Рикиш отрубился, даже не заметив, что день снова стал серым. Влажный нос Клео ткнулся в черное пятно на асфальте, а потом поднялся вверх и заверещал: «Ргав-тяф-тяф!», призывая на помощь Таню. «Клео, мне на работу надо. Быстро какай и домой. Клео!» «Что такое?» «Твою ж мать!» Таня подняла кота на руки и задохнулась. Лапы вывернуты, как у сломанной куклы. Челюсть не держится, а он молчит, только смотрит на нее желтыми глазами. В такси Рикиш лежал на руках и все так же молчал, рассматривая ее лицо. Болело сильно, аж искры из глаз сыпались. Или это снова выглянуло солнце и резвилось в Таниных волосах, осыпая ее золотом. Так красиво! Рикиш всматривался, но Танино лицо отдалялось от него, размывалось, мутнело, тонуло в потоке света. «Интубацию! Скорее! Массаж сердца! Он не дышит!» Дверь клиники схлопнулась вместе со светом, и Рикиш снова оказался в темноте. Первое, что он увидел в своей третьей жизни, было Танино лицо. Оно снова было в ореоле света, на сей раз белого и холодного. «Ангел», — подумал Рикиш. «Смертник», — подумала Таня. Открытый перелом задней лапы, 3 перелома передних лап, перелом челюсти, сломано 4 ребра, разорвано правое легкое, внутренние органы в гематомах, селезенка лопнула. Она проверила датчик и погладила пальцем по черному боку. «Дыши, милый, дыши, я никуда от тебя не отойду». К вечеру Рикиш задышал сам. Таня сдержала слово. Она постоянно была рядом, приносила одних, уносила других, заряжала капельницы, ставила уколы, меняла пеленки и повязки. Это была только вторая ее смена в этой клинике. Всю следующую неделю они провели вместе. Кот ездил с Таней на работу и домой. Спал в ее постели. Был рядом, когда она готовила ужин или занималась с Димкой. 7 дней она не оставляла Рикиша ни на минуту, а он все молчал, только смотрел большими золотистыми глазами. Каждый раз он разглядывал ее лицо, словно видит что-то безумно красивое. Тане становилось неловко от этого осмысленного взгляда. «Что ты смотришь на меня влюбленными глазами?» «Тебе до смертинки, 3 пердинки, только капельницами и жив». К концу недели у него развился перитонит. Он ничего не ел и покорно терпел все процедуры, не сводя глаз с Тани. «Чего ты такого на мне увидел?» Рикиш не умел говорить и не мог ей сказать, как красиво она светится. Он снова увидел давешнее солнце и понял, что сейчас все закончится. Не будет боли, не будет и Таниного лица. И он добровольно отвернулся от света. Рикиш умирал еще 4-жды. Когда вскрыли заднюю лапу, у него оказалась газовая гангрена. Он умер на операционном столе. После ампутации лапы он боролся с перитонитом. 2 дренажа, ежедневные капельницы и единственная целая вена не выдержала. Его опять реанимировали, понимая, что без капельниц он не выживет. Но у Рикиша осталась только вена на горле, а для нее не было катетера подходящего размера. И тут волна прокатилась по городу. Звонили знакомые, знакомые знакомых и даже совсем незнакомые люди. Кто-то нашел, кто-то купил, кто-то поехал и забрал, кто-то привез в клинику, громко хлопнув дверью и заорав от избытка чувств. «Катетер! Катетер приехал для кота Рикиша!» Операции на 2 передних лапах решили провести через 2 недели, но успели собрать только 1. У него остановилось сердце. А потом собранная на спице лапа начала отторгать металл. 8-ю жизнь Рикиш проковылял на аппарате Елизарова, заново учась ходить. Это трудно, когда у тебя всего 3 ноги, и 1 из них закована в железо. Но он все терпел. Любые манипуляции... Главное, чтобы их делала Таня. Заслышав ее шаги, Рикиш расцветал, бросался навстречу, стуча железяками по полу. А стоило ей присесть на минутку, он был тут как тут, смотрел в лицо и млел от удовольствия. «Это мой друг. Он очень крутой кот. Я таких еще не встречала». Таня гладит крупную черную голову. Рикиш любит вместе с ней смотреть в окно и просто молчать. Этим двоим не нужны слова. У него есть в запасе еще 1 жизнь, но он без раздумий отдаст ее, чтобы быть вместе с Таней.
Жозе Дале. Предварительный прогноз. По предварительным прогнозам, температура сегодня ночью опустится до -31°. Как видите, весна в наших краях достаточно неторопливая, и чтобы немного ускорить ее приход, давайте будем... Нет, не есть снег, а слушать солнечные бразильские ритмы. На радио 99.1 FM звучит группа Каома. Женя включил печку. Синоптики обещали мороз ночью, но даже сейчас, в мутноватых сумерках, уже чувствовалось его приближение. Обледенелые ветки зловеще потрескивали. Но и без них место было безрадостное. Несколько заброшенных домов на фоне мартовского неба. Даже дурная птица не нарушала зловещего спокойствия. Пустые дома, они как мертвецы, обладают особой энергетикой. Смотреть на них неприятно, но взгляда не оторвешь, тянут к себе магнитом. Именно за этим Женя и приехал сюда, еще с Нового года заприметив с трассы колоритные развалюхи. Ему повезло. День выдался пасмурный, даже редким снежком пробросило, пока он бродил с фотоаппаратом между бараками, выискивая что-то неуловимое, заставляющая палец самопроизвольно щелкать затвором. Мало-помалу он расходился, возбуждение в груди росло, щелчки раздавались все чаще. Женя нутром ощущал, что кадры будут удачные. Еще не видев материала, он чувствовал, что делает что-то правильное. Редкая птица — муза. Сегодня прилетела в гости, да не просто прилетела, а села на плечо и сама водила его по остаткам рабочего поселка. Нащелкав целую кучу тоскливо-романтичных видов, он решился войти в бараки. Зимой это не так неприятно, как летом, когда аромат испражнений и умирания сносит с ног, на корню убивая всю романтику. Женя долго бродил по коридорам и комнатам, шевеля ноздрями, впитывая энергетику. Горы мусора, когда-то бывшие вещами, которым прикасались, которые берегли, напоминали одиноких стариков. В груди поднялся комок, и Женя щелкал, щелкал, уже понимая, что снимки все впитывают. Потихоньку начало темнеть, и пора было ехать, но горевшее в нем чувство не отпускало. Женя убедил себя, что машину надо прогреть, а на самом деле схватил фотоаппарат и стал отсматривать материал. Вот отличный кадр, даже так видно. И этот вроде ничего. Да, много кто делает фотографии заброшенных домов, но не каждый может поймать их душу. Тоску по живому теплу, боль и нестерпимую обиду брошенного существа, рассыпанные ворохом пластинки, которые кто-то когда-то слушал. Журналы «Крестьянка» за 80-й год. Снег, нападавший сквозь разбитые окна. Было это и печально, и радостно. Стоп! Он мотнул назад. Ему показалась на одном снимке какая-то странная фигура. Он увеличил масштаб. Среди мусора и старых журналов была ясно видна сгорбленная кошачья спинка. Женя увеличил еще. Точно, сидит скрючившись, как будто пришел умирать в этот склеп. Батюшки, откуда здесь котенок-то? В этих домах живут только дурные воспоминания. Он смотрел на фото и даже растерялся, что теперь делать-то. А котенок никуда не уходил с экрана, все так же мозолил глаза своей сгорбленной спинкой. Предварительный прогноз. Ночью -31. Скользя на прогнивших досках, Женя бродил по пустым коридорам, светил себе мобильником, пытаясь вспомнить, где сделал это чертово фото. Кис, кис, кис! Ни звука.
А может, он мертвый? Ведь даже не пошевелился, когда человек бродил по комнате туда-сюда и щелкал затвором. Женя остановился и прислушался. Тишина. Только где-то внутри зудел противный тихий голос, говоривший, что если он не найдет котенка, то не будет ему покоя. Вот фигня. Свет от мобильника пополз к окну, отскочил от разбитого стекла, и в его отражении Женя наконец увидел искомое, всю ту же скорбленную спинку. Похоже, что котенок с тех пор и не шевелился. Точно мертвый. И зачем было лезть в потемках через кучу мусора? Но Женя полез. Сгреб варежкой ледяное тельце и увидел, что задняя ножка неестественно легла в сторону, как оторванная. Надо же! Котенок приполз умирать в пустой дом, чтобы хоть как-то чувствовать человеческое присутствие, пусть и в брошенное, но жилье. Здесь ему, наверное, было не так одиноко. Сидя на корточках посреди кучи мусора, Женя чувствовал себя немногим лучше котенка. Кругом все мертвое, страшная тоска и холод. Поганое место. И зачем только он сюда приехал? Женя в последний раз осветил мобильником маленький комочек, думая, оставить его здесь или все-таки попробовать похоронить. И тут котенок открыл глаза. Обратно Женя не ехал, летел. Светоотражающие полосы вытягивались красными нитями, тревожно извивались в темноте. Нынешние объективы могут что угодно, но им не под силу передать беспокойное движение огней, ускользающий ритм, который оставляет только шлейф. Вот бы поймать момент, в котором звучит эта песня, летят огненные полосы, и мерно дрожит руль в ладонях. Но забытый фотоаппарат валялся на заднем сидении. Женя опустил правую руку и нашарил шапку, в которой отогревался котенок. Почувствовал под пальцами шерстку и улыбнулся сам себе. Да, фото заброшенного дома — не самая оригинальная идея. Кого он думал ими удивить? Но чувство удачи не покидало его, парило в груди светлым шариком. Наверное, где-то на флешке все-таки есть тот самый главный кадр, ради которого все и случилось. А главный кадр тихонько посапывал в шапке, поджав сломанную лапку. Глупо. Но Женя был счастлив.
Жозе Дали. По сокращению Штатов.
А новая метла по-своему метет. Слыхала? Васю-то увольняют.
Васю? Как это?
А вот так? По сокращению Штатов. И наплевать, что она тут дольше нас всех работает.
Это сколько лет получается?
Я когда пришла, тут Михаил Андреевич служил в гараже. Он ее и устроил сюда. А было это в 2010 году. Помер он в 2013. И на тот момент Вася уже 7 лет работала. Сейчас 17-й, значит, 11 лет. Да, 11 лет Вася трудится. И вот все, не нужна больше. Завтра ее за ворота отправят.
Вечеру на проходной собралось 10 человек провожать Васю.
Они топтались, растерянные, глядя, как дежурный вахтер Рамиль суетливо собирает Васин скарб. Вот миски ее и горшок, куда это все девать? И это, шарф я ей принес, жена сама вязала. Я ей вот так его сворачивала, и она спала. Очень ей нравилось.
Слушайте, может, кто-нибудь возьмет все-таки... Хорошая же кошка, мы ее все 100 лет знаем. Стерильная, умная, хозяйственная.
Повисло неловкое молчание.
Первой прервала его Наталья Игоревна из бухгалтерии. Поплотнее запахнувшись в плащ, она поправила на плече сумку. «Ну, всем до свидания, мне пора. Жаль, конечно, но не вижу, чем я могу помочь. Вася, пока-пока. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, девочка». Ей самой было неловко от своих слов. Хотелось поскорее убежать и прервать неприятную сцену, но она и вправду не понимала, чем помочь Васе. Новый начальник сказал избавиться от кошки и сказал это очень веско, сразу было понятно, что он не шутит. Кошку жалко, вот слов нет, как жалко, но не нести же ее домой.
Рамиль, а давай мы ее нелегально оставим? Рыхлая Анюта из энергетиков напирала грудью. Днем будем прятать, а вечером, как этот козел свалит, выпускать.
«Слушай, вот сама этим занимайся. Бери ее к себе в кабинет и прячь там, раз такая смелая. У меня семья, мне работать надо».
«А у меня семьи нет, мне работать не надо». Ну и мужики пошли, рыцари мля, без страха и упрека.
«Ты чего прицепилась?» — взвился Рамиль. «За чужой счет все добренькие. Вот, на, возьми. Вот миски ее, вот горшок, а вот шарф. Бери. Куда пошла? Автобус? Какой автобус? А Вася что, не нужна тебе? Добренькая она».
Стремно все как-то. Закатное небо наливалось лиловым. Ярко-оранжевое в той стороне, куда закатился солнечный мячик, оно потихоньку набирало тон. Красивые здесь закаты осенью. Пылающие, расчерченные нитями лэп, как своевольными штрихами. Темнело, и мало-помалу народ рассасывался. Зажглись окна у сторожей и фонари по периметру, а на проходной все стояли, курили и тихонько разговаривали несколько человек. «Понимаешь, мне стыдно. Я мужчина, я в армии был, но мне стыдно перед ней. Вот сейчас вы все домой пойдете, а мне надо будет поставить это на улицу и закрыть дверь у нее перед носом. А она тут 11 лет жила, у нее своя полка на проходной. Она же человек практически, и вот так раз пошла вон. А потом меня перед пенсией так выставят. Скажут: Рамиль, старый ты стал, плохо работаешь, очисти помещение».
«Она не старая еще и работает хорошо», — пискнула Алина. «Я сама видела, как она мышь тащила. У меня Лешка сильно против, я говорила уже с ним. Мы в съемной живем, и...» «Да, блин». Рамиль сплюнул на землю и пошел в дежурку. Вася грациозно спрыгнула с вертушки и пошла за ним. Подошла к двери и чуть слышно поскреблась. Сердце у Алины дрогнуло, но дверь приоткрылась, и Вася не спеша зашла внутрь. Не сегодня, и на том спасибо. Утром Вася встречала сотрудников РЭСа у вертушки. Вроде все было как всегда, но что-то однозначно изменилось. Перед началом рабочего дня Рамиль сытно покормил ее, но не позволил подремать на привычном месте, почему-то вынес на улицу и оставил с наружной стороны забора. Поставил рядом чисто вымытую миску, горшок и шарф и быстрым шагом ушел в дежурку. Вася удивилась. Она обошла забор и поскреблась в дверь. Ей не ответили. Она поскребла еще, подождала и подумала, что Рамиль, наверное, ушел, а она и не заметила. «Ладно», — решила Вася, — «делу время, а потехе час», и пошла встречать людей. Но стоило ей сесть на вертушку, как появился Рамиль и молча отнес ее обратно за забор. Вася возвращалась 5 раз, 5 раз он относил ее обратно. На 6-й раз она не стала заходить, села возле ворот, отсюда тоже хорошо видно. В обед Рамиль вышел и вынес ей еду, оставив ее в миске за забором.
Вася поела, но ей уже хотелось в тепло, на свое привычное место, где она любила дремать в тихие рабочие часы. Но дверь оставалась закрытой. Что-то в мире пошло не так. И кошка хмурилась, свернувшись калачиком на уже запылившемся шарфе. Мимо пролетали машины, проходили люди. Она рассматривала их снизу, из непривычной позиции, и отсюда они казались другими. Как Вася раньше не замечала, что люди такие огромные? Если любой из них пнет ее, она полетит сизым голубем, и только клочки покатятся по закоулочкам. Так и пришел вечер. Вася встрепенулась от своих нерадостных мыслей и побежала опять на проходную. Время провожать. Она не понимала, что случилось, но подспудно чувствовала, что она теперь пораженец в правах и на прежнее место ей нельзя. Присев возле калитки, она привычно наблюдала, как люди вытекают широким ручьем, и тот распадается на мелкие ручейки, пока совсем не иссякнет.
«Смотри-ка, не уходит Васёна, работает. Скучают руки по штурвалу.
Пока-пока, Вася!
Ох ты, боже мой, да покарай ты извергов, наконец, дождем огненным!»
Стемнело. Вася вернулась на шарф. Она очень устала сегодня и проголодалась, но Рамиль ушел домой, а его новый сменщик о ней не думал. Холодно тут ночью. Вася хотела пойти поскрестись в дверь, но передумала. Она пока не настолько замерзла и проголодалась, чтобы попорошайничать. Надо до утра дожить, а там видно будет. Где-то высоко над головой тихо потрескивали высоковольтные провода. Иногда с них падали искры и терялись в чернеющем небе. Еще совсем недавно Вася с Рамилем любили сидеть на крыльце и философствовать. Вернее, философствовал Рамиль, а Вася благосклонно слушала. Он говорил, что каждая жизнь — такая искорка, пролетит и погаснет, и хорошо, если кто-нибудь увидит. По большому счету, каждый день вспыхивают и гаснут миллионы искр, и никто этого не замечает. Вот и 11 лет Васиной службы закончились. Погасли, и никто ничего не заметил.
«Вася! Вася! Кис-кис!»
Вася подняла голову. В свете автомобильных фар к ней двигался силуэт. Знакомый, как и все сотни людей, каждый день шагавших через проходную. «Вася! Вот она, Лёш, тут сидит! Я ж тебе говорила! Не ушла никуда моя умочка!» Алина покидала в пакет Васин скарб и подхватила ее на руки. «А ты думала, все забыли про тебя? Выкинули как ненужную вещь и пошли домой смотреть телевизор?»
«Ну да, пошли.
И мы тоже пойдем отдыхать. Хватит, Васенька. Ты уже свое отработала».